На чем мы с вами остановились? Что мы там говорили? Переговорного. По-моему, вот если мне память не изменяет, я здесь пытался, пока ехал сюда, восстановить память, на чем мы остановились. По-моему, мы остановились на том, что мы говорили о патерналистском контроле договорной свободы с точки зрения издержек этого права. Мы говорили о переносе издержек на конечного потребителя при эластичности, неэластичности спроса по-разному сказывается. Мы говорили о том, что проблемы, когнитивные и эпистемологические проблемы государственных органов или судей, которые пытаются заменить своей волей содержание договора и волю сторон с точки зрения понимания ими. Помните цены резервирования, говорили мы, резервные цены, как их прочувствовать, чтобы не создать, не усугубить стимулы для контрактирования. Ну, во всех этих проблемах мы вроде как говорили и закончили на том, что нужно искать какой-то компромисс. Все-таки нельзя, наверное, нам трудно, юристам, мы все-таки не владеем настолько глубоко компетенцией в смежных областях, чтобы вот такой сильный тезис, мне кажется, защищать о том, что невозможен патернализм в договорном праве в принципе. Но, с другой стороны, мы должны как-то это хотя бы найти этому явлению хоть какие-то разумные рамки. И поэтому нужно найти какие-то компромиссы. Как, вот, по-моему, мы не говорили об этих компромиссах, не знаю, помните.
Вы говорили, что B2C, C2C, B2B, вот это вот.
Что они там... мы говорили о том, что патернализм возможен в случаях, когда есть неравенство переговорных возможностей,
да.
Когда есть извинительность и рациональность, и когда такая вопиющая несправедливость, что уж мочи нет, и такая несправедливость, которая сама по себе свидетельствует о наличии каких-то пороков процесса заключения договора. Мы об этом говорили. Соответственно, исходя из этих общих посылок, можно пытаться смоделировать и регулирование. Там потребительском праве окей, там антимонопольном, да, потому что там хотя и коммерсант защищается, но все-таки очень слабая сторона договора. Как быть с обычными коммерсантами, не в случае монополии и... Значит, когда два коммерсанта с друг другом заключают договор, там, пожалуй, только если будет доказано вот, ситуативно явно неравенство переговорных возможностей, а если доказано не будет, то только тогда, когда уровень несправедливости зашкаливает. Вот интересный пример. У нас же будет сейчас круглый стол по лизингу, и вот там будет разбираться случай с выкупной ценой. Вот интересная ситуация, когда выкупная цена указана, там, например, там, в 10 рублей. И вот может ли суд вмешаться и начать пересматривать условия договора из-за досрочного расторжения договора и, соответственно, и того, что, по сути, лизингополучатель возвращает то имущество, за которое, например, он уже, может быть, за 6 лет пользования предметом лизинга уплатил практически там все. Как вы думаете, вот может или не может? И вот такие проблемы. Вот вас взял и вмешивается, говорит, ну нет, здесь как бы явно несправедливость. Тонкие, конечно, границы, где вот заканчивается та зона, в которой суд должен быть строгим коммерсантом и говорить, сами виноваты, ваша дурость, мы не должны исправлять ваши ошибки, потому что это очень дорого для экономики, исправлять ошибки коммерсантов, которые должны быть умными, и снижает для вас стимул, да, уметь. А с другой стороны, наверняка наступает какая-то зона, такая линия, за которой уже начинается, открывается возможность для какого-то, ну, относительно осторожного, все-таки патерналистского контроля договорной свободы. Вот, мне кажется, по поводу этой линии, где она пролегает, можно дискутировать и по каждому конкретному случаю двигать ее туда-сюда, в зависимости от, на самом деле, убеждений судьи, законодателя, ученого, степени его либеральности, степени его, скажем так, ориентированности на справедливость. Ну, например, в принципе, многие коллеги со мной согласны по всем этим вопросам, но вопрос всегда всплывает в частных спорах. Вот, я чуть более либертариански настроен, скажем так, я реже готов все-таки вот давать судам и законодателю возможность вмешиваться в договор, а кто-то другой наоборот. Нет, вот чуть-чуть малейшая несправедливость, это вот зона уже, как бы эта граница достигнута, я начинаю вмешиваться. Тут, конечно, вот эти споры надо вести на уровне, наверное, конкретных примеров и как бы отрабатывать собственные представления на эту тему. Хорошо, значит, давайте поговорим тогда о конкретных инструментах ограничения свободы. Мы говорили в общем, мы не говорили, как ограничивать свободу договора, каким инструментом, законодатели, суды, эксанты, экспосты. Давайте поговорим о, собственно говоря, самих инструментах содержательного контроля свобод договора. Берем инструмент, смотрим, как за рубежом, потом смотрим, как у нас и как в судебной практике применяется. Итак, есть два основных способа контроля, содержательного контроля свободы договора. Мы сейчас говорим о содержательной свободе, то есть о свободе определения типа условий, типа договора и его условий. Есть два основных способа. Первый способ, первая модель, это же не способ, это модель содержательного контроля договорной свободы, это экс-анте контроль. Вторая модель экс-пост контроль. Экс-анте, экс-пост. В чем заключается и в чем выражается экс-анте модель контроля? Она заключается в том, что некие жесткие запреты на включение в договор тех или иных условий фиксируются заранее, стороны об этом знают, и, соответственно, они нарушают эти запреты, суд просто механически эти запреты применяет, признавая те или иные условия ничтожными, там, отказывая в судебной защите, там уже по-разному. Но здесь основная нагрузка по принятию окончательного решения возлагается на законодателя, который должен оценить политику права, взвесить все за и против, найти эту линию и вводить ограничения. А, кстати, мы забыли сказать, мы говорили о патерналистском контроле свободы договора, но не стоит забывать, я уж забыл об этом совсем, что контроль содержания договора может не только в патерналистских целях, но и в целях защиты интересов третьих лиц. Говорили об этом? Да, там еще негативные экстерналии, в целях защиты публичного интереса, понятно. Да, поэтому линия может не только в области патернализма пролегать, да, но и линия пролегает там. Например, степень негативных экстерналий. Я вам, по-моему, говорил, что, например, залог тоже создает негативные экстерналии от этих лиц, но мы его допускаем. А вот там антиконкурентное соглашение не допускаем. Опять здесь тоже самый вопрос степени. До какой степени мы готовы давать свободу? Поэтому вот эти все окончательные водоразделы проводит законодатель, фиксирует их в законодательных нормах, суды просто механически применяют. Экс-пост модель, она по-другому строится. Законодатель фиксирует в законодательстве, если вообще фиксирует, некие общие оценочные понятия, добросовестность, кабальность, стечение тяжелых обстоятельств, несправедливые условия, навязывание невыгодных условий. Ну, это я по российскому законодательству там смотрю, да, есть unfair contract terms или там какие-то злоупотребления обстоятельством в голландском праве, такая доктрина вместо нашей кабальности, и в скандинавском праве. Или abuse of dominance, злоупотребление доминированием в европейском антимонопольном праве. Вот какие-то вот черт знает что. Да, вот на наши позитивисты от таких со времен Покровского приходят в ступор от таких вещей. Не понимая, что это такое. Ну, вот такие общие оценочные пожелания. Пожелания в отношении неких стандартов ведения дела или условий договора. Ничего конкретного. Но уж непосредственно уточняют эти общие оценочные категории, конечно, суды. И реальные водоразделы, вот эти разделения и окончательное решение в области политики права принимает суд, рассматривая спор уже по заключенному договору экс-пост. Поэтому это экс-пост-контроль. Стороны заранее не могут точно быть уверены в том, что это условие недействительно. Стороны не могут заранее знать, что суд снизит неустойку, признав ее несоразмерной. Так как несоразмерность лишь такая неопределенная общая категория, то в конечном итоге принимает решение судья. То же самое, когда он отменяет невыгодные условия, там, несправедливые условия, вмешивается в основании антимонопольного инструментария, правила кабальных сделок и так далее. В принципе, вот две идеальные модели. В жизни, конечно, разграничение между ними, как и всегда, не по принципу черное и белое, а скорее вопрос степени. Ведь в случае, вот если так порассуждать, экс-анте модели, ведь мы все равно не исключаем судебное усмотрение. Мы говорим для самой модели как идеального типа. Помните, вот у Макса Вебера был такой идеальный тип, да, которого в жизни не бывает, но который представляет собой некую абстрактную модель, к которой реальные жизненные феномены могут либо стремиться, либо отдаляться от него. Так вот если взять идеальный тип экс-анте модели, да, судья ничего не делает, кроме механического применения закона. Но ведь мы с вами вроде как посвятили несколько там занятий тому, чтобы понять, что механического применения закона в принципе не бывает никогда. Даже если норма абсолютно точна. Потому что любая норма, даже, казалось бы, самое-самое, что ни на есть понятное и ясное, содержит в себе определенную зону пограничной семантики. Более того, суды пользуются везде, иногда и у нас, правом толковать закон против его буквы, контралегиум, когда очень надо. Понятия, используемые в законодательных текстах, даже если они не кажутся такими уж оценочными, как справедливость, добросовестность, все равно предполагают определенную оценку. Норму можно толковать ограничительно, можно расширительно. На самом деле условия договора можно увести из-под действия этого запрета путем ограничительного толкования нормы или подвести путем расширительного. Все это закон, что дышло, как говорится. Поэтому даже здесь, при экс-анте модели, судья все равно достаточно свободен. Не так свободен, как, конечно, при экс-пост-контроле, но у него есть определенная свобода маневра. Определенная свобода маневра. Мы можем приводить миллион примеров, когда суды наши, высший арбитражный суд, выводил, из, казалось бы, из-под императивных норм условия договора, просто их путем ограничительного толкования, к примеру. Так что это тоже, вот тут есть определенная сфера судебного усмотрения. Просто в экс-пост-контроле это судебное усмотрение является квинтэссенцией самой модели. Тут никто не говорит, что судья, как же так, он взял принцип добросовестности. Принцип добросовестности или несправедливых условий, или все, что в таком духе выражено в законодательстве, это, по сути, прямая делегация судам творить, что они хотят, по большому счету, на свое усмотрение. А свое понимание справедливости, добросовестности навязывать заключенным договором и уничтожать их, если потребуется. Поэтому здесь-то это само собой. Но, тем не менее, и здесь есть некоторая степень ограниченности. То есть нельзя сказать, что это абсолютное судебное усмотрение. Она ограничена. Во-первых, она в какой-то степени ограничена этими общими понятиями, закрепленными в законе. Ну, например, если в законе описаны несправедливые условия, ну, на основании этого инструмента, ну, судья все-таки не будет стараться рушить условия договора, которые выгодны обоим сторонам, но не выгодны третьим лицам. Потому что, ну, под несправедливыми условиями обычно понимают условия, которые невыгодны одной из сторон, навязываются ей. Когда обе довольны и счастливы ходят исполнять договор, а они счастливы государству, например, там, да, то называть это несправедливыми условиями и рушить это условие договора на основании этой там, нормы о несправедливых условиях, если такая есть в ГК, например, было бы странно. Или, например, ну, у нас в 179 написано, что копальное, невыгодное, навязывание невыгодных условий. Ну, если обе стороны довольны, а страдает жена одного из контрагентов. Можно сказать, что это невыгодные условия. Ну, как бы, если очень широко интерпретировать слово невыгодные, в том числе и для третьих лиц, наверное, можно. Но все-таки это как бы достаточно такой серьезный шаг. И в каком-то смысле сами понятия, которые употребляет законодатель, добросовестность, справедливость, невыгодность, они в какой-то смысле ограничивают свободу судебного усмотрения. Но не очень сильно. Потому что если очень надо, суды и любое это понятие, как угодно, интерпретируют. Например, в Германии принцип добрых нравов закреплен в 38-м параграфе. Но никто никогда не думал, что, когда писали ГГУ, что эта норма будет являться основным инструментом ограничения свободы договора в части несправедливых условий. А 242-й параграф про добросовестность вообще не прямо не предусматривает ограничение свободы договора. Он говорит, стороны должны исполнять договор добросовестно. Никто не говорит про право суда не применить недобросовестные условия. Но тем не менее, когда судам очень понадобилось, ГГУ очень быстро устарел, суды начали от него ограничивать свободу договора, начать потребителей, работников и так далее, прикрывая 138 и 242, по сути, в отношении 242 вообще вопреки ее смыслу, а по отношению 138, ну, скажем так, в очень расширительном ее интерпретации. А вот французы, например, у них тоже есть добросовестность, тоже есть добрые нравы. Они не взяли эти нормы как прикрытие для активного судебного контроля справедливости договорных условий. Нормы одни и те же, но понимаются абсолютно по-разному. Что не всегда понимают наши... Мы с вами, я тоже иногда, вот, когда ссылаемся на зарубежную литературу, ссылаемся на статьи закона. Когда пишется там какая-то концепция реформирования ГК. Вот в Швейцарии так, в Австрии так. Ну, это все, что надо понимать условно. Потому что зачастую автор может добиться только там доступа к кодексу Швейцарии, например, гражданскому. Вот думать, что в Швейцарии вот есть такая норма, и там это так. На самом деле в реальности все может быть абсолютно наоборот. Все может меняться, прямо вчера поменяться, а ты пишешь совсем уже про устаревшее. Там в Японии вот так. В Угасума, как там, Хиромота 80-го года, книжка доступна на русском языке. Ну, я тоже так делаю, да, и как бы надо покаяться в этом вопросе. Вот, хотя кто знает, что там сейчас в Японии. Кстати, есть современные книжки по японскому гражданскому праву, мне просто не жалко было деть. Вот, но, в принципе, по-хорошему это как бы неправильно. Вот, но, вот примеры того, что в судебной практике все может быть по-иному, вот 138 и 242. Есть то же самое во Франции, но применяется совсем по-другому. Это вообще другие доктрины. Понимается совсем, вот во французском праве добрые нравы принимаются так, как они додумывались у немцев, и так, как у нас основа нравственности понимается, как такой вообще сверхэкстраординарный инструмент борьбы с сделками в области секса, семейной жизни, каких-то вот таких вопросов тонкой нравственности общественной, когда вот нравственность общественная возмущается, а не применительно несправедливых условий. А немцы все это по-другому понимают. Так что здесь тоже есть некая зона сдержанности, такая степень сдержанности, которую накладывают сами понятия, но она все-таки достаточно ограничена. Что еще связывает экс-анте и экс-пост-контроль? Что сдерживает судей при экс-пост-контроле? Не сами эти нормы. В какой-то степени, как я уже сказал, да, но не они сами, не, на самом деле не столько они. Сколько что, как вы думаете? Ну что сдерживает судью первой инстанции применить 10-ю статью ГК? Да, страх, пересмотр, вот и самое главное. Все остальное это очень вторично. Для суда, ну, закон еще раз что дышло. Его, единственное, что его сдерживает его власть, это страх пересмотра. Не будет пересмотра, суды начнут делать, что они хотят вообще. То есть им будет абсолютно плевать на закон. Только система пересмотра заставляет судей интернализировать все-таки пожелания законодателя. И только в этом смысле закон превращается в нечто хотя бы как-то работающее. Поэтому, если бы не было системы пересмотра, ну, судья пришел один со своими мыслями, он либертарианец, он начнет одни решения выносить, придет другой судья, над ним контроля нет, все, без контроля. И только потому, что всем абсолютно там такие глубоко мыслящие, широко значит, подготовленные, умеющие предугадать последствия такой дестабилизации оборота, люди могли бы без страха для своей карьеры там, сдерживать свою власть, если она была бы. Ну, там, например, в Конституционном суде, ну, на ними никого нет, но и то их сдерживает на самом деле не столько это, сколько то, что если уж совсем распояшутся, их там значит, президент почикает, или значит, просто арбитражные суды перестанут исполнять их решение, что на самом деле реально сдерживает тоже Конституционный суд. Если бы он не боялся этого, ведь у него же тоже нет в каком-то смысле своей иерархии, и он как бы такой, такой декларатор. И если ему Антон Александрович скажет, знаете, что вы здесь там, вообще плевать бы на ваше определение, к примеру, и это тоже сдерживает, они вынуждены как-то там ориентироваться на высший арбитражный суд или на законодателя. Но даже если бы этого не было, в каком-то смысле можно видеть, что люди, сидящие там в Конституционном суде, ну или в ВАСе, могут там говорить, нет, я все-таки могу, конечно, здесь вот так сделать, и никто меня не накажет за это, но все-таки вот ради... Но когда мы говорим о тысяче российских судей, очень сложно это сдержать. Поэтому, конечно, их сдерживает их произвол, это страх пересмотра судебных решений. Поэтому судья первой инстанции, конечно, никакие оценочные категории применять не будет. Это надо понимать. То есть это очень важный нюанс, который не учитывает. Судья первой инстанции будет склонен, точнее так, склонен не применять оценочные категории. Потому что для него это опасно, для его собственной карьеры. Ему выгоднее выносить решение по букве, а не по справедливости. Вот. Поэтому судей-формалистов в судах первой инстанции очень много. Если они не коррумпированы, они будут стараться выносить формальные решения. Чем выше судебная иерархия, тем, как я уже говорил, больше неформалов, которые ближе к, значит, к справедливости, к таким соображениям. Ну, высший арбитражный суд самый большой неформал. Его вообще там законность мало, там, по большому счету, волнует, он что хочет делать. Ради справедливости, как правило, ради вполне благих целей. Но это вполне естественно для высшего арбитражного суда или для любого высшего суда любой с другой стороны, Верховного суда США. Это же чисто иные политики, которые рассуждают о чем угодно, кроме, наверное, прецедентов. А вот суды первой инстанции, они все-таки более скованы. Поэтому эта институциональная система приводит к тому, что эти экспост-корректоры все-таки применяются так сдержанно, и судья все-таки достаточно скован. А первой инстанции. Чем выше, тем, конечно, чаще, например. Например, 10-я статья ГК уже 15 лет существует у нас. Никто не встречался с ее применением в первых инстанциях. Без отмашки со стороны высшего арбитражного суда. Ну, это единичные случаи. Если только, либо коррупция, либо там судья уж какой-то совсем, значит, Чацкий, там, не знаю. А так, какая десятка? Ведь, по сути, через десятку можно убить любую норму закона. Ведь надо понимать, 10-я статья, это звучит она так. Если ты не хочешь применять букву закона, не применяй. Если тебе покажут, что здесь что-то с этической точки зрения не совсем хорошо. Просто ссылайся на добросовестность и не применяй. Это мощнейшее оружие. Но до последнего времени ее никто не применял, кроме высшего арбитражного суда. Почему он ее сейчас начинает применять все чаще и чаще? И некоторые коллеги говорят, что ой-ой-ой, они не перевысили эту практику некий критический уровень, когда суды первой инстанции почувствуют, ага, так все-таки можно. Ну ладно, там раз в год, там мы понимаем, вы сейчас, ну тут уже прошли десятый. А может быть это нам сигнал, чтобы мы тоже так, ну нам хотят сказать, ребята, вперед. И у меня мои коллеги, многие говорят, что сейчас начнется вакханалия. Ну не знаю. Я не видел исследований в отношении интенсификации. Кстати, в Америке давно уже провели бы исследование, и надо его провести по-хорошему, может, с кем-то здесь договоримся. Сделать просветительское исследование, посмотреть частоту ссылки на 10-ю статью, например, в период 2000-2008 года, суда в ФАСе Московского округа, например, хотя бы. И частоту ссылки там, из расчета в год, там, с 2008 по 2011 год. Насколько при расчете на год увеличилось, интенсифицировалось вообще упоминание этой статьи в судебных решениях уровня ФАС, а дальше вообще в идеале посмотреть, собственно говоря, насколько увеличился коэффициент принятия таких аргументов. И увидеть, есть ли какая-то там, сигнал доходит до первой инстанции. Или они продолжают считать, что это игрушки выше арбитражного суда, он там сам по себе на уме, а нам-то по букве закона пришли. Вот если было такое исследование, можно было бы интуиции наши как бы, вот, с чем-то объективным сравнить, и тогда подумать над тем, как дальше это все развивать. Потому что я, например, абсолютно уверен, что первым инстанциям давать там, свободу такого усмотрения очень широкого невозможно, ни в коем случае. Только в самых экстраординарных ситуациях. Но это мы сейчас немножко углубили в детали. В общем, в целом, вот связь экс-анте и экс-пост, она такая степенная. А еще самый интересный вопрос, это закон конвертации. Что такое закон конвертации экс-поста в экс-анте? Собственно говоря, как система работает за рубежом? Она работает так. Конечно, невозможно отказаться ни от экс-анте, ни от экс-поста. Работают и та, и другая модель. И императивные запреты в законодательстве, и экс-пост-контроль на уровне судебной инстанции. Через антимонопольные, кабальные, недобросовестные, несправедливые и тому подобные красивые слова. Но система работает так. Она по принципу конвертации. В законодательстве очень мало точечных ограничений, у них единицы императивных запретов изначально вводятся. Ну, в гражданский кодекс. Ну, любую европейскую страну возьмешь, там максимум несколько десятков императивных норм в части регулирующие отношения по договору. Их очень мало. Кроме там потребительского блока, все остальное диспозитивные нормы, подавляющие вообще полностью. Все договорное право почти диспозитивно, кроме там вот, нет исключительных случаев. Дальше, но судов широкой компетенции контроля содержания. Они рассматривают споры, применяют экс-пост какое-то ограничение, признают действительно какое-то условие. Неприятный момент. Для сторон договора неприятный момент. То есть надо понимать, что экс-пост-контроль в этом плане это вещь, как любое экс-пост-факто право, оно противоречит неким принципам права, внутренней справедливости права, как мы по Лону Фуллеру, это противоречит обратной силы применения правовых решений. Но такова жизнь, так работает система. Суды, рассматривая конкретный спор, могут четко видеть, что плохо, что хорошо. Законодателю с нашими парламентами во всех странах мира абсолютно это невозможно заниматься. Судья видит, что вот здесь, ага, вот здесь вот сочетание этого и этого условия, там лизинг без выкупной ценой, такой-то при условии досрочного расторжения, вот в таком сочетании структуры прав и обязанностей, с учетом того, что один контрагент, там потребитель или один монополист, вот в этом конкретной институциональной среде, персонально составе этих контрагентов, это условие выглядит ну, абсолютно недопустимо с точки зрения принципов там, добросовестности. Или ущемляет интересы третьих лиц, или ущемляет интересы государства. Мы его тогда блокируем через какой-то оценочный инструмент, признаем действительным. Стороны расстраиваются. Одна из расстроится, конечно, другая не расстроится. Но могут обе расстроиться, если в публичных интересах вопреки воле сторон условия признаны действительным, весь договор признан действительным. Зарубили. Дальше, конечно, что идет после этого решения? Обжалование. Пошли по инстанциям. Дело поднимается по инстанциям, доходит до с вероятностью определенной, до высшей судебной инстанции. Дальше происходит что? Окончательная фиксация некого решения. Признавать, не признавать. Когда решение об ограничении свободы договора, найденное в первой инстанции, просеянное через все эти судебные иерархии и дошедшее до высшего арбитражного, например, суда, фиксируется, постановление президиума становится прецедентом и превращается в инструмент какого контроля уже? В экс-анте. То есть появляется новая императивная просто норма. Ведь императивная норма не только заканчивается, императивная норма прецедент высшего арбитражного суда сплошь и рядом. Как только мы меняем фокус этого вот, анализа, да, с императивных законодательных норм на императивные прецеденты, ну вот и получается интересная система конвертации. Отсеивание судами, они в поле работают, они вот как машина, все эти условия через споры, частно-правовые споры, просеивают, всякие ерундовые возражения отсеиваются, какие-то более-менее серьезные зацепки проходят выше, до высшей судебной инстанции доходят какие-то действительно серьезные проблемы. Вас фиксирует решение, это прецедент. В договоре таком-то нельзя включать то-то. В договоре банка с заемщиком нельзя получить право банка на одностороннее изменение процентной ставки, если заемщик потребитель. Вот четкий контекст, четкое ограничение. Все. Как только выносите это постановление президиума, еще до того, как изменили, например, закон о банковской деятельности, начинается применять. Все остальные суды начинают применять данное правило как императивное. И уже механически рубят, какие условия договоров в таком контексте заключения. С потребителем. Или в таком контексте договорных у других договорных условий. Например, это условие, если в договоре еще такое-то условие. И таким образом копилка императивных норм пополняется тут очень грамотно, очень тонко, постепенно, эволюционно, без всяких там, значит, шашек, сабель, там, копий, чего угодно. Постепенно суды отбирают действительно разумные ограничения. Потом иногда меняют свои подходы, что-то ослабляют, где-то добавляют. Но в современном зарубежной стране 95% всех императивных норм применительно договорного права содержат, конечно, не в законодательстве, а в судебной практике. И студент учит судебную практику и знает, что в таких договорах тут нельзя. Дальше процесс конвертации не заканчивается. Практика накапливается, накапливается, накапливается. Рано или поздно происходит что? Ну, логично, что должно произойти? Да, и кодификация, закрепление в законе. Ну уж когда совсем суды далеко. Помните, я говорил, что судебная практика, конечно, это как поезд, к которому вагоны прицеплены на пружине. Поезд отъезжает, и некоторое время вагон стоит. Ну, видели пружинку, да? Вагон стоит, потом рано или поздно пружина настолько натягивается, что вагон начинает двигаться за поездом, догоняет его. Поезд опять отъезжает. Ну, так работает система во всем мире. Законодательство начинает понимать, что что-то его уж совсем обошли. То есть уже на ГК не смотрит никто, как бы уж совсем несерьезно, принципы правовой определенности подрываются. Надо что-то как бы все-таки рекодифицироваться. Ну вот немцы взяли, через 100 лет рекодифицировались. Но у них применительно несправедливых условий, например, так это было, в 70-х годах, 76-й или 7-й год, к этому времени уже 30 лет, или 40 даже лет, начиная с 20-х годов, Верховный суд на основании только двух статей, 242-й добросовестно, 38-й добрые нравы, ограничивал экспост несправедливые условия потребительских трудовых договоров и некоторых других договоров. И договоров с монополистами, у них не было антимонопольного права, полноценного до 70-х годов. Все на основании двух инструментов. И там уже тысячи прецедентов, все изучают это, никто на закон не ориентирует. Ну, говорят, нет, ну как-то несерьезно, надо все-таки привести закон в соответствие. И приняли закон об общих условиях сделок в 1976-1977 году, где закрепили все вот эти ограничения. Во-первых, легитимировали право суда контролировать несправедливые условия в стандартных договорах, договорах на стандартных условиях, то, что он свои договоры присоединяет, в сделках с потребителями в том числе, но не только. И длинные списки запрещенных условий там, значит, появились в европейских странах. Такие blacklist, запрещенные условия в потребительских договорах или в стандартных договорах. Greylist, это те условия, которые, серый список, которые ex-ante не запрещены, но применительно на них суда нужно быть очень осторожными и стараться как бы вот внимательно анализировать. Здесь есть как бы знак внимания, это очень опасные условия. Сейчас это везде во многих странах, в Голландии, это в европейской директиве, в DCFR, как бы это сейчас шагает по... Сама модель... По-моему, она пошла из Англии, потому что это, по-моему, впервые, если не ошибаюсь, в Англии появилась в законе, тоже 70-х годов. Это везде, в Европе, в 70-х годах начались эти, в период господства welfare state, начались вот эти законодательные попытки кодифицировать контроль справедливости договорных условий. Появились такие списки. Откуда эти списки взялись? Думаете, там законодатель все дело думал, а вот давайте в списке включим право на отказ от договора в сочетании с каким-то условием в договоре. Да нет, конечно. Это закреплялись те находки судебной практики за последние там, 30 лет. А сейчас, потом, уже в новую редакцию ГГУ в 2002 году включили этот старый закон об общих условиях сделок, еще тоже добавили чего-то там, что накопилось за последние 20-30 лет, после 70, там, конца 70-х годов. И так это и развивается. Поэтому само соотношение ex-ante и ex-post, оно такое, не вполне такое вот однозначное, но очень такое гибкое и интересное. И на этом строится сама система контроля содержания договорных условий в зарубежных странах. Законодательство включает ограничения там, где это абсолютно необходимо, а остальное делегирует судам, которого на примере конкретного дела могут проще и лучше увидеть, что нужно блокировать. Если ошибутся, их исправят, ну, если не исправят, ну что теперь, соляви. Значит, издержки некой судебной дискреции, они здесь предполагаются. Зато получается очень гибкая и достаточно продуманное и адекватное регулирование, в котором все-таки норм действительно ограничительных имеется только в отношении того, что нужно действительно запрещать. Теперь давайте поговорим о конкретике. Давайте сегодня начнем экс-анте обсуждать модель контроля. Потом перейдем к экс-пост, но это еще, наверное, через это говорить. Итак, экс-анте контроль – это в первую очередь императивные нормы. Императивные нормы. Что такое императивные нормы? Это нормы, которые, ну, нас учили так, которые нельзя изменить договором, которые являются обязательными для сторон. Давайте сразу сфокусируемся. Мы будем говорить о нормах договорного права. Какие бывают императивные нормы договорного права? Например, норма, устанавливающая обязательные требования к процессу заключения договора, к форме договора, к другим там формальным аспектам его заключения, например, о нотариальной форме, о госрегистрации. Вот эти императивы. Второй блок императивных норм в договорном праве – это нормы, дающие те или иные компетенции судам. Ну, например, говорящие, что суд вправе снизить неустойку. Это норма, по сути, она суду дает, адресована. Она говорит, дает, вот я тебе в суде разрешаю снижать неустойку. Или судья вправе применить последствия недействительности по собственной инициативе. Вот такие вот, такого характера нормы. Понятно, что очевидно, что такие нормы нельзя изменить договором. Согласны, да? И третий вид норм, те, которые устанавливают существенные условия договора. Существенные условия – это тот минимум содержания контракта, который стороны должны оформить и согласовать прямо в договоре. По сути, любой договор пробелен, конечно. Complete contracts – это то, что невозможно, но вот степень неполноты, она может быть разная. И есть такие пробелы в договоре, которые являются фатальными. Потому что судья не будет за вас дописывать эти условия, которые вы забыли. По тем или иным политико-правовым соображениям. Например, сложности в оценке, в определении количества товара, которое покупатель и поставщик хотят друг другу отгрузить и оплатить. Но понятно, что суд для вас не решит такой вопрос. Поэтому это пробел фатальный, соответственно, законодатель это иногда понимает, и в законодательстве прямо фиксирует, что это условие является существенным. То есть без него договор заключен быть не может, судья за вас не напишет это условие. Понятно, что это условие императивное, в том плане, что в договоре сказать, что этот договор, вопреки этой норме, будет заключен даже без условия о количестве товара, как-то было бы странно допустить такое. По крайней мере, в рамках действующего законодательства. Наконец, какие-то могут быть еще, я не занимался никакой классификацией императивных норм, вопрос, конечно, интересный, но меня сейчас интересует другой вид императивных норм. Те, которые непосредственно регулируют правоотношения сторон договора. Мы о них говорим в первую очередь. То есть императивные нормы, которые регулируют содержание. Кто кому что должен, какая ответственность в случае непоставки, ответственность за эвикцию, тара, упаковка, право на отказ от договора. Вот эти нормы, которые регулируют договорные отношения уже по заключенному договору. Они тоже могут быть императивными в ряде случаев. И, соответственно, в этом, применительно этого вида условий, противоречие таким императивным нормам, влечет порог договора. Ну, сейчас это ничтожность, по общему правилу. 168-я статья, сделка, противоречия закону, является ничтожной в части или в целом. То есть, в части, например, тех конкретных противоречивых закону условий. А противостоят императивным нормам какие? Нормы. Диспозитивные. Это те, которые допускают право сторон оговорить иное. На самом деле, в советской литературе, иногда сейчас до сих пор, терминология используется несколько некорректно. Например, в советской литературе можно было встретить такое понимание. Диспозитивные нормы – это те, которые правомачивают сторону. То есть, например, норма, которая говорит, что такая-то страна вправе отказаться от договора, она диспозитивная. В том смысле, что она не обязывает, она управомачивает. Как вы думаете, логичный подход? Нет, конечно. Это другая классификация. Правомачивающие, обязывающие, да, все это все эти нормы могут быть как императивные, так и диспозитивные. Но, по крайней мере, для любого зарубежного юриста такое понимание диспозитивности вызвало бы большое удивление. Вот, диспозитивное это как вот с римских времен провелось, это те нормы, которые дают право сторонам в договорном, по крайней мере, праве, а от этого условия, от этой нормы отойти, оговорив иное. В наследственном праве, например, там Так и тоже бывают диспозитивные нормы, только их девиация от них осуществляется путем там, оформления завещания. То есть диспозитивные нормы встречаются не только в договорном праве, и не только вообще в частном праве. Например, такая норма о том, что закон вступает в силу через, там, сколько у нас, я уже забыл, 10 дней после его опубликования, я уже забыл вообще, через сколько, через 10, по-моему. Подзаконный акт, правительство, по-моему, через постановление через 7, я забыл. Ну, в общем, закон вступает в силу через 10 дней после этого официального опубликования, если иной срок не указан в законе. Ну, то, что его рода какая. Диспозитивная норма. Но мы сюда лезть не будем. И пытаться найти аналогии, там, и вообще спорить о том, можно ли действительно называть такие нормы публичные права диспозитивными. Останемся в договорном праве, только в договор. Здесь диспозитивная норма, это норма, которая регулирует правоотношения сторон, дальше предполагает право сторон оговорить иное и исключить это право. А классификация этого возникла, судя по всему, еще в римском праве, там, юс диспозитивом и так далее. Известно хорошо европейскому праву. Но, как пишут современные компаративисты, наиболее последовательное воплощение и признание эта классификация получила только в 19 веке, в век кодификации. Потому что, когда право было не кодифицировано, это как бы не очень было понятно. Судебные решения, судебные прецеденты европейских судов средневековых, они везде же были всегда, но они четко в самом решении было видно, норма какая, императивная, суд ограничивает собой договор или дополняет положение договора тем, что стороны забыли. Проблема с диспозитивными и императивными обострилась именно при кодификации. Потому что здесь законодатель абстрактные нормы фиксирует. Покупатель вправе тот или тот. И вот здесь всегда возникает развилка при таких нормах. Что имел в виду законодатель? Запретить сторонам оговаривать иное, или это лишь просто диспозитивное правило, заполняющее пробел в договоре. И тогда вот этот дискурс возник, как бы сейчас классификация признана везде в Европе. В Америке, в Англии долгое время вообще не признавали, только где-то к концу 20 века начали признавать. Ну, как Рене Давид пишет, и я думаю, ему есть основания верить, потому что ничего подобного про такую классификацию норм встретить, например, в английской литературе 19 века, ну, не знаю, я не видел никогда, или в американской. Почему? Потому что у них не было кодификации, нормы все были конкретные, выходящие из рацио десиденти судебных прецедентов. Там ни у кого никаких сомнений, что имел в виду суд, не было. Он либо через доктрину implied terms, подразумеваемых условий, дополнял пробел в договоре, либо значит, просто запрещал условия там, в рамках equity, например, там, да, ссылаясь на принципы справедливости, как там с неустойками, например, да, было. Или что-то подобное. Там было всегда юристу было понятно, где судья запрещает, где он дополняет договор. И такой как бы остроты проблемы не было. Но у них тоже эта проблема обострилась по мере расширения кодификационной активности. Например, в Англии и в Америке где-то во второй половине века об этом заговорили. Более того, разграничение на императивные и диспозитивные нормы стало одной из наиболее такой актуальных тем в американском научном дискурсе, особенно в рамках экономического анализа права. Написано там десятки объемных статей, там по 100, по 200 страниц. По значит, императивным дискретивным нормам, с точки зрения понимания политико-правовой природы этих моделей, когда выбирать нужно императивные, когда диспозитивные, там особый дискурс существует. И теперь в американском праве, например, устоялась такая терминология. Вот эти диспозитивные нормы называются у них default rules, правила, действующие как бы по определению, default, by default. И mandatory rules, это обязательные правила. То есть такая классификация уже тоже закрепилась и не вызывает в Америке каких-то разночтений. Там, правда, есть синонимы, но сейчас не будем обсуждать. Но вот наиболее такие вот классические default rule или mandatory rule. Хотя еще говорят non-mandatory rule, имея в виду то же самое, что default rule, необязательные правила. Так что классификация сейчас стала универсальной, в общем и целом. А почему англичан и американцев не было? Ну, понятно, и к тому же, почему европейцев раньше не было. Судебная практика была более конкретной и не задавала такие проблемы. А развитие кодификации привело к тому, что стали возникать проблемы толкования норм. И все страны в то время подходили к этой проблеме изначально с таким подходом. А давайте все-таки прямо в норме четко определим, какая она, императивная или диспозитивная. Но в итоге везде от этого отказались. Практически везде. По крайней мере, в 19 веке кодификаторы пошли другим путем. Они стали просто фиксировать наиболее разумные правила для договорных отношений, как кажется, кодификатором там, например, там Порталису и так далее, там, во Франции, или всяким немецким пандиктистам и германистам, которые готовили ГГУ. Просто наиболее как вот справедливые правила договорных отношений. Откуда они их брали? Ну, из судебной практики брали, из немцы брали из своих безумных этих пандектов, учебников пандектному праву, из римских источников, как-то систематизированных, из обычаев сложившихся оборотов брать. Когда вот это все обрабатывалось в голове у кодификаторов и выражалось в нормах, на самом деле, по идее, у них должен был возникнуть вопрос, эта норма какая должна быть, императивная? Или мы просто навязываем это правило сторонам? Или говорим, ну вот, если вы не оговорили иное, это правило будет действовать. Но никто этого не делал. Вот такого окончательного решения по всем нормам, по этим тысячам норм договорного права никто не проводил. У французов просто норма вот звучит так. Покупатель вправе. Фраза «если иное не предусмотрено договором» или фраза про то, что наоборот, что оговорка об ином действительно, такого нет в ФГК. В принципе, ну, здесь за редкими-редкими исключениями. Такого же где-то в ГГУ. Такого же нет и в австрийском гражданском уложении 1811 года. Такого же нет и в швейцарском ГГК. В европейской традиции 19 века, кодификационной, не было принято четко фиксировать статус нормы. Там, где это было абсолютно необходимо, в некоторых случаях это дело. Запрещено в германском уложении. Согласовывать договоры о освобождении ответственности за умышленное нарушение. Это запрещено. Или в некоторых случаях в норму встречается фраза, если иной стороны не оговорили. Значит, диспозитивное. Значит, в иногда законодатель четко говорит, какая норма. Зарубежная законодатель. Но, по крайней мере, в кодексе 19 века большинство норм не содержало никаких атрибутов явных, ни императивности, ни диспозитивности. Как же быть-то судам? Кстати, немцы обсуждали вопрос при подготовке ГГУ маркировки всех норм договорного права в качестве императивных и диспозитивных. Но потом отвергли эту идею, в общем, решили, что маркировать нельзя. И швейцарцы тоже отвергли эту идею. Губер, автор ГК Швейцарии, он сказал, что мы не можем заранее взять под контроль все будущее. Мы не можем остановить процесс эволюции, развития права. И на этих основаниях европейцы отказались от такой жесткой фиксации. Почему? Они уже прекрасно понимали, что такая жесткая фиксация будет неоправданной. Потому что вот ты видишь какое-то справедливое правило, но четко определить, должно ли оно быть императивным или только лишь диспозитивным, законодателю абстрактно очень сложно. Он просто взял это правило из пандектов, а оттуда оно попало из римского права. Никто из его предшественников никогда не обсуждал политико-правовые вопросы. А обоснованность этого правила в качестве императивного или в качестве диспозитивного? Ведь политика, правовой дискурс в 19 веке в Европе практически отсутствовал. Везде же правила догматика. Там, у немцев это и историческая школа, и пандиктистика. Только вот что было в римском праве? А справедливости не упоминалось. Во Франции школа экзегеза, справедливость, здравый смысл, экономическая целесообразность не упоминалось. Поэтому кодификаторам, они вообще из другого мира. Они не привыкли такие политико-правовые изучения и исследования проводить. И им очень сложно вот так взять и подумать, здесь все за и против, к чему это может привести. И вот так вот абстрактно им очень сложно. И поэтому они решили оставить вопрос судам. Вот пусть суды толкуют и развивают, где императивно, где и так вот в французском. Вот если купите, например, ФГК, сейчас есть такое, знаете, ФГК судебной практики, не видели такое издание? У меня есть такое на русском языке, французский гражданский кодекс, как у Сарбаша, помните, раньше был конспективный указатель по гражданскому кодексу, текст ГК и каждой статье подборка судебных решений высшего арбитражного суда. Сейчас на русском языке такое продается по ФГК даже. ФГК, статья, ну и судебная практика, выдержки из кассационной практики, значит, французского суда, кассационной палаты. И там прямо смотришь норму договорного права, и там практически всегда суд признает норму диспозитивной. Суд признает норму императивной. То есть это все на усмотрение судьи. Судебная практика в итоге осознает. Причем она может уточнить, что она полуимперативная. Что такое полуимперативная в европейском праве? Это значит, что она, там, под этим словом понимается много контекстов. Например, в частности, что она императивная в отношении сделок с потребителями, но диспозитивная в отношении сделок с коммерсантами. Одна и та же норма, ничего об этом не говорящая. Просто покупатель там правит то-то. Суд может сказать, что применительно потребителя сделка императивная, применительно у коммерсантов диспозитивная. Что очень часто происходит. Вплоть до того, что даже в Европе сейчас такая позиция, в Германии, что вообще все нормы договорного права применительно потребительских отношений предполагаются императивными. Но это не жесткая такая, но вот, грубо говоря, девиация договорных условий от диспозитивных правил, даже прямо диспозитивных, возможно, конечно, как говорят немцы, но очень сильная девиация, означает, что презумпция недействительности. Стороны договора с потребителем не могут слишком сильно отходить от диспозитивных правил договорного права. Этого нигде в законе, это просто вот путем толкования судебной практики выведены какие-то закономерности. Что такое еще полный императив? Например, в потребительском праве одна и та же норма может быть считаться диспозитивной в смысле возможности сторон улучшить положение потребителя, отойти от этой нормы в сторону улучшения прав потребителя, но не допускает ухудшения прав потребителя. Он, кстати, есть ГК, в законе защиты прав потребителя, прямо в законе закреплено. Полуимперативность норм потребительского права. Об этом мало кто говорит, но 16-я статья так и говорит, что не допускается ухудшение прав положения потребителя, ухудшение прав потребителя или ограничение прав потребителя, предусмотренных потребительским законодательством. Вот, по сути, пример полуимперативности в нашем праве. Но в Европе это давно, уже 100 лет развивается, нюансы, намного более тонкие, чем в любом учебнике гражданского права вообще можете у нас в России прочитать. И суды накапливают судебную практику. Дальше приходит понимание, что нужны какие-то презумпции. Но и в основном в европейских странах есть вот такая презумпция, что норма договорного права в отношении сделок между коммерсантами презюмируется диспозитивной. То есть императивность, конечно, можно в них вчитывать, в смысле этих норм увидеть. Но есть очень серьезные какие-то основания. Так вообще по общему правилу диспозитивно. Ну и вы почитаете везде учебники, что все нормы договорного права диспозитивные, там редкие исключения, там всем известны, несколько штук. На уровне законодательства, но вы всегда должны помнить, что огромное количество императивных ограничений содержится где? В судебной практике. Мы сейчас говорим только о законодательстве. Так вот, такая презумпция диспозитивности, особенно применительно до коммерческих сделок, это как бы то, что вот, традиция европейского права. Она закреплена сейчас в DCFR, например, как общая идея европейского частного права, презумпция императивности, диспозитивности. Закреплена прямо, или презумпция диспозитивного договорного права в законе прямо закреплена не во всех странах. Например, в Украине закреплена в ГК, в Венгрии закреплена в ГК, в Чехии закреплена в ГК и в Торговом кодексе, в Эстонии закреплена в законе об обязательствах эстонском, ну и в ряде других стран Восточного блока. Это прямо часто в ГК фиксируется, что все нормы договорного права диспозитивны. Или там стороны вправе изменить любое правило настоящего там ГК о договорах и обязательствах, если иное не вытекает из закона, или там обычно там пишут еще существа самой нормы. И в старые европейские страны этого не пишут в кодексах, у них это в доктрине судебной практики. Но голландцы, например, сейчас кодифицировали недавно свой кодекс, новый кодекс приняли, они прошли по другому пути. Они в каждую главу договора добавляют такую норму, что все главы настоящие главы диспозитивны, кроме, и дальше перечисляют, такой. Это другой подход. Обратите внимание, голландцы решили прямо поименовать императивные нормы, то есть презумпция диспозитивности, но на фоне этой презумпции диспозитивности императивные нормы прямо выделили, чтобы суды не имели дискреции. Тоже вариант, конечно, но обратите внимание, когда вы смотрите голландский кодекс, его, кстати, на английском языке можно прочитать, в интернете, как я уже говорил, такая модель применяется, но когда дело доходит до главы о содержании договорных отношений, там это правило есть о порядке заключения договоров, там еще о чем-то, но когда начинается с правила глава о содержании договорных отношений, там такой нормы нет. То есть там заказчик не стал фиксировать, какие нормы императивны, оставив, опять же, судам некоторые дикции. Хотя мог бы здесь тоже попытаться жестко зафиксировать.
А это получилось у голландских судов изменить подход? Ну, то есть, по сути, не писали, что нет. Норма императивная, не диспозитивная.
Да, но это только...
А суды взяли, ну, плевать на
правду. Теперь уже, я думаю, я не знаю, это 92-й год, у меня нет информации, в каких случаях суды уже поперли против этой даже идеи. Не исключаю, что такое вполне возможно, потому что кодекс начинает устаревать на следующий день после издания. Но и такой информации нет. Но вообще вот есть такие потуги в ряде стран императивность прямо поименовать. В Европе это вот можно видеть только у голландцев, пожалуй. И еще, по-моему, где-то я встречал эту же идею то ли у венгров, то ли у эстонцев, я не помню. Вот попытка перечислить императивные нормы. Но эта идея для американцев тоже стала характерна. У них презумпция диспозитивности тоже закреплена. В Единообразном торговом кодексе США прямо написано, там в статье 1.202, по-моему, что все нормы настоящего кодекса о договорах являются там, диспозитивными, стороны от них могут отойти соглашением сторон, но есть ограничения. Если только это не противоречит принципам добросовестности и так далее, или если императивность прямо не вытекает из смысла норм, из ее текста. Но дальше это же специальная оговорка. Если вы видите, прямо в тексте ГТК, в какой-то норме договора ИТК фразу «если иное не предусмотрено договором», это не значит, что в других нормах, где этой фразы нет, норма считается императивной. То есть нет, это не значит, просто мы так где-то добавляли, где-то не добавляли. Все нормы договорного права считаются диспозитивными, даже если у них этой оговорки нет. Но вот уже если посмотреть более свежие кодификации, например, американский трастовый кодекс, там как раз реализована вот эта корейско-голландская модель. Значит, в начале кодекса все нормы о трастах диспозитивные, кроме и список. Все остальное диспозитивно.
Зачем вообще такая диспозитивная
норма?
Зачем вообще такая?
Ну, это просто вот, понимаете, ЕТК, там огромное количество людей готовилось, чтобы там не перелопачивать, там, мало где-то забыл эту фразу. У них же не было этого поиска в Word. Если иное не предусмотрено, значит, по всему тексту и удалить. Они, видимо, имели в виду, что где-то могли оставить, где-то забыть, и поэтому, чтобы не было, чтобы было всем ясно, что никто не интерпретировал наличие в некоторых редких нормах такой фразы, как то, что от обратного и там, где их нет, значит, норма императивная, специально делают такой дисклеймер. Но я уж не знаю, зачем это было сделано, что была некоторая ясность. Ну вот трастовый кодекс американский, он как раз скорее вот в голландской модели списки императивных, все остальное диспозитивность. Но везде презумпция диспозитивности, просто где-то она жесткая, то есть преодолеваемая только если в норме закона прямо сказано, что она императивная. Где-то она мягкая, где суд может вывести императивность из нормы закона, но и также из существа отношений, из существа норм. Ну вот, германская, французская модель мягкая. Суд может интерпретировать норму как императивную, исходя из ее смысла. Вот модель, которая в Голландии, но только применительно правила заключения договоров, она скорее жесткая. Вот в Америке в трастовом кодексе жесткая, а в единообразном торговом кодексе мягкая. То есть такое сочетание регулятивных подходов, но нигде никто не сомневается, что вообще все нормы договорного права в кодексах должны считаться диспозитивными по общему правилу, по крайней мере. Основная функция по поиску нормальных ограничений уже делегируется судам. Что касается диспозитивных правил, ну, может быть, у нас будет время поговорить, ну, наверное, не будет. Мы говорили об императивных, но надо сказать диспозитивные правила. Тоже важный момент все-таки. А почему законодатель устанавливает? Зачем это надо? Кто мне скажет? Зачем законодателю все-таки? Понятно, для чего императивно? Тут все понятно. Императивная норма нужно, чтобы ограничить свободу договора. Или навязать какое-нибудь правило. Ну, вот императивный бывает двух, иногда выделяется. Знаете, если почитаете там, например, там, немецкую литературу, там, Инцерус, там они, императивный будет обязывающий там, и запретительный. Имею в виду, что некоторые нормы императивные обязывают, то есть навязывают сторонам некое правило, от которого они отступить не могут, а некоторые императивные, они запрещают. Например, правило ГКЧ нашей статьи 401 о том, что запрещается договор устанавливать и освобождение ответственности за умышленное нарушение, это как бы запретительная норма. А вот правило о том, что там, значит, там, покупатель имеет право на такие права на случай эвиции, и стороны не могут исключить применение этого правила, но это вроде как предписывающее. Но на самом деле это разграничение императивных норм, оно такое, несколько надуманное, потому что любая запретительная норма, она косвенно и предписывает что-то. Если ты запрещаешь некое условие, например, специального договора, значит, ты подтверждаешь действие общих правил ГК. Понимаете, да? И поэтому, на самом деле, одно и то же часто можно через запретительную терминологию выразить, а можно через обязывающую. И вот такого разграничения я бы не приводил. Как мне кажется, не совсем. Чуть дальше, когда мы вернемся, это не совсем верно. Но действительно, с точки зрения текстуального выражения, действительно, императивы могут быть выражены как вот запрещено, недопустимо, ничтожно, или как какое-то правило, которое предписывается, но тут же ничтожна оговорка об ином. То есть, по сути, в любом предписывающем правиле запрещение все равно фиксируется. Только запрещение сопровождает предписывающее правило, как бы как довесок к нему. А в случае классической запретительной нормы, это просто запрет без всякого сопровождения. Но это сопровождение есть, оно просто где-то там в общих правилах и так далее. Понятно, да? Поэтому, еще раз говорю, это разграничение скорее такое виртуальное. Но оно имеет значение применительно просто функции суда. Очень просто. Если норма выглядит как запретительное, там у суда нет сомнений, что норма императивности. Написано в законе, не допускает, запрещено, оговаривает. Ну, вопросов нет, норма императивная. Сомнения у судов возникают применительно предписывающих императивных норм, которые что-то предписывают, какую-то структуру прав и обязанностей. Кому-то дают какое-то право или кого-то чему-то обязывают по договору, но не оговаривают прямо, что это оговорка об ином действительно. Вот, вот применительно таких императивных норм, собственно говоря, и возникает сомнение, имеет ли место это про норма, имеет ли эта норма императивное значение или диспозитивное. Если к ней прямо не присовокупляется запрет, оговаривать иное, вот тогда возникает сомнение, этот запрет подразумевается или не подразумевается в Европе. И тогда вот в старых европейских странах суды как бы уже определяют природу норму сами, исходя из ее существа. Что касается диспозитивных норм, то здесь, наверное, говорить не о классификации надо, а о соображениях, которых законодатель может придерживаться, вводя такие диспозитивные правила. Зачем вообще это надо? Ну, кто-нибудь не скажет, что зачем?
Все же его регулируешь.
Да, абсолютно верно. Экономист скажет, что однозначная вещь – транзакционные издержки. Диспозитивные правила нужны, чтобы снизить транзакционные издержки. Чтобы стороны, ведь еще раз говорю, полные контракты невозможны. То есть контракт регулирует все нюансы взаимоотношений сторон невозможно. Контракт любой не полон. Если он не полон, возникает вопрос, что делать, как суду быть в этом случае. Судья будет вынужден экспост дописывать за стороны те правила, которые они упустили. То есть применять к отношениям сторон, к спорам, которые возникают, не те правила, которые в договоре закреплены, а те правила, которые суду покажут справедливыми в конкретной ситуации. Ну, это просто такой equity judge, такой, который решает по справедливости. А это транзакционные издержки. Почему? Потому что, во-первых, стороны, понимая это, не хотят доверять судам таким, которым это непредсказуемое регулирование. А непредсказуемость договорных отношений это очень нехорошо. Не абсолютно плохо, но нехорошо очень. Поэтому стороны будут начинать писать полные, стараться, будут стремиться написать полные контракты. А это большие транзакционные издержки на входе. Потому что просто написание полных контрактов, огромных, ну, вот просто представьте себе, вот я на юристском практикам читаю лекции, говорю, знаете, коллеги, любой серьезный контракт это 50 страниц, вообще не меньше. Наши юристы не в состоянии такой, просто наши юристы в силу просто плохой компетенции российской, не в состоянии писать такие контракты, просто не умеют писать. Они могут написать на трех страничках предмет, форс-мажор и основание ответственности. А вот такие контракты, как англичане пишут или американцы, на 50-100 страниц, в которых за каждым пунктом этого контракта стоит анализ судебной практики, там гиперссылку нажмешь, грубо говоря, мысленно, и тебе объяснят, почему вот эта фраза так, потому что есть какой-то прецедент, потому что вот этот пункт признан законом таким-то, таким-то решением, а он решает такие-то риски. У нас наши юристы не в состоянии, я не знаю ни одного такого юриста, который может такие договоры писать. Может быть, они есть, я их не встречал. А юристы, которые на семинары приезжают, ну, там, вот договор на работу, они глазами хлопают, они не понимают. Понимаете, представляете, сколько издержек компании нужно, чтобы их юристы научились писать такие договоры. Это, я не знаю, их надо отправить в Америку на несколько лет, потом еще как-нибудь учить их немецкому, чтобы, а может, Германию. А потом вернуть сюда, и еще им там долго-долго самосовершенствованием заниматься, в МЛОГОСе повышать квалификацию, и в статуте, и еще ЖЧП отправить, чтобы они еще глубоко понимали проблематику. И при этом еще им платить такую зарплату, чтобы их не то есть это огромные расходы. Плюс временные издержки. Просто согласование таких договоров — это колоссальные потери времени. Потому что, ну я хорошо, я то есть 10 лет как в зомби учился, пришел, ну я готов написать, так, поставка сырья, сейчас, ну, я сейчас сижу, 2 недели пишу, написал проект договора, 50 страниц, и присылаю контрагенту. Что мне скажут? Crazy? Вы что, что вы здесь пишете? Какие еще за умности? Давайте, как обычно. Там,
7 страниц.
Да, 7 страничек, из них половина форс-мажор. И условия о том, что стороны несут ответственность в соответствии с законодательством. Вот. Вы что? И, то есть, понимаете, какие издержки на просто преодоление непонимания стороны контрагента, плюс время, а сделки нужно сказать быстро, через неделю директор вас называет и говорит, ребята, я вложил во столько денег, а оказалось, что из-за вас я не могу продать ничего. И меня неправильно смотрят мои как бы, партнеры. Так что до свидания. Вот, издержки колоссальны, просто для перехода к такой тактике. Особенно когда, не, понятно, что M&A когда идет, там да, там и подумают, и напишут, но там консультантов привлекут, те уж там как, что-нибудь там придумают, какую-нибудь полухалтуру, ну, напишут в договорах. Но при обычных контрактах, которые на хаосе заключают друг с другом, там, конечно, транзакционные издержки колоссальны. При попытках написать очень полные, даже полных невозможно абсолютно, хотя бы таких приближенных полных. А, кроме того, все равно что-нибудь упустят. А дальше дело будет решаться в суде. В зоне неопределенности. Зона неопределенности, это значит, судья будет долго думать, выносить ошибочные решения, после его усмотрения. Дальше апелляция. Там уже транзакционные издержки на выходе. Ведь слово транзакционные издержки в институциональной экономике понимает не только издержки на ведение переговоров, составление договоров, там и заключение договоров. Это еще и издержки по enforcement этих контрактов. То есть транзакционные издержки, это издержки от начала, от момента начала переговоров до момента исполнения договоров. То есть в том числе принудительно. Поэтому все издержки по соблюдению, это все транзакционные издержки, они все считаются в договоре. Риск их понести учитывается в цене договора, чтобы понимать. Да? Чем больше вероятность разборок по контракту, споров, тем больше там, цена для одной из сторон. Потому что эти издержки, потенциальные умноженные на процент вероятности их возникновения, учитываются в цене. А при продуманном подходе к ценообразованию. Так вот, компании. Так вот, там свои, в общем, издержки колоссальные. Поэтому, конечно же, с экономической точки зрения правильно было бы, если бы право фиксировало бы диспозитивные правила, действующие by default. То есть по определению, если стороны забыли, оговорить иное. Как исторически это происходило? По экономическим ли соображениям диспозитивные правила возникали? Не знаю. Думаю, в какой-то степени да. На интуитивном уровне, конечно, про транзакционные издержки там Потье не знал, но догадывался на интуитивном уровне, что для облегчения оборота надо, чтобы законодательство подсказывало сторонам наиболее там, разумные условия. Ну, с точки зрения, там, всякие же бывают участники оборота, не очень грамотные, не понимающие, не знающие права. Они друг другу руку пожали, я тебе то, ты мне это. А потом спорить будут, ну, как бы на таком уровне, да, терминологическом примерно на том же самом. На самом деле, о чем сегодняшний там специалист в области национальной экономики или экономического анализа права будет говорить в терминологии транзакционных издержек. И эти правила утверждались. Как они утверждались? Ну, еще раз говорю, либо через судебную практику, вот как в Англии это происходило, либо через законодательство. Но на самом деле, когда мы говорим о законодательстве европейском, надо понимать, что в значительной степени тоже через судебную практику. А в другой части через рецепцию римского права. Но откуда эти римские правовые нормы взялись? Откуда они взялись? Через судебную практику. На самом деле все эти нормы, они не абстрактно выдуманы. Они, как правило, кристаллизуют в судебной практике. Ведь кодекс, корпус юрис цивилис, точнее, это же не кодекс, это как бы обобщение практики преторов, римских высказываний римских юристов, немножко законодательство, все смешалось. Вот. Но по сути это не действующее право Рима, как я уже говорил, в Риме никакой корпус юрис цивилис не действовал. Его написали уже в Византии, когда Рим пал. А в римском праве вот как раз преторское право, судебная практика, частные юристы что-то там высказывали. Все это такой плюрализм сплошной и отсутствие стабильного праворегулирования. И все эти правила, которые потом подъектисты обобщали, а то не глоссаторы, постглоссаторы, комментаторы, там, конечно, те же самые постглоссаторы, гуманисты и тому подобное, они все это перелопачивали, на самом деле, опыт судебной практики в первую очередь. И рано или поздно все это приходило в законодательство. А в Англии это очень хорошо видно, потому что у них не было никаких кодексов, в основном и законов, и они решали договорные споры так. Вот в договоре что-то есть, дал свободный договор. При наличии определенных условий. Если договор, у них там были проблемы с непоименованными, чуть дальше поговорим, с процессом заключения, точнее не с непоименованными, а с формой заключения договора. Но если правильно договор оформлен, там есть consideration, начиная где-то с 16-17 века, все, что хотите, то, пожалуйста, пишите. Но, если вы что-то забыли в договоре написать, тогда спор может возникнуть. И спор возникает, судья же надо разрешить спор. Как он решает спор? Английский, вот там 17, 18, 19 века. Он мог бы говорить, я решаю спор так. Это пробельный вопрос, вы его не регулировали, поэтому я применяю такое правило. То есть я создаю диспозитивное правило, его навязываю экспост вашему договору. А правило будет такое, что если стороны договора не оговорили то-то, то-то. Делали так английские суды? Как вы думаете? Не делали, потому что суды не признавали своего права заниматься правотворчеством. Первое, а во-вторых, экспост факта ло, право экспост факта вещь, ну даже для юриста 17 века не вполне красивая. Надо было лицемерить, скрывать лицемерие. Это основа современной правовой как бы, вот, идеологии и методологии. Значит, как лицемерить? Значит, говорить, что мы не правила создаем, а мы что делаем? А? Волю сторон, подразумеваемую. И дальше они говорили, да нет, ничего не навязываем, но стороны подразумевали. Следующее. Если такое правило вводят, применяют к договору, там, кому-то применять какую-то ответственность, например, считая, что это подразумеваемое условие, implied term в английском языке. Сейчас уже в современной доктрине разделяется, на самом деле, implied in fact и implied in law terms. Implied in fact, подразумеваемое, грубо говоря, в реале. То есть, действительно, то условие, которое суд навязал договору, которое действительно стороны подразумевали. Ну, например, из практики предыдущих отношений видно, что именно так, или там из переписки где-то это видно, и судья подразумеваемые условия внедряет в договор, действительно пытаясь прочитать волю сторон. Прямо не отраженную в тексте, но подразумеваем. Но чаще всего суды используют модель implied in law. То есть судья внедряет условия договора через как бы свое право творчества, по большому счету. Но называя все это implied term, подразумеваемые условия. Здесь уже не ориентируясь на то, что на самом деле хотели стороны, а именно навязывая им то правило, которое кажется ему наиболее разумным и уже вопреки их мнению. Но это не противоречит их тексту договора, то есть не ограничение свободы договора, это дополнение договора. То же самое примерно в Америке. В Европе же шли кодификации, там вот просто когда кодификация шла, есть диспозитивные правила, взятые из римского права или из судебной практики национальных судов, ну или придуманные сами кодификаторами, такое тоже бывало, они включались прямо в законодательство, становились как бы дополнением договора. Для снижения транзакционных издержек и для решения ряда других вопросов. Каких вопросов? Какие еще вопросы может решать диспозитивное правило? Ну, в рамках экономического анализа права в Америке по этому поводу существует масса статей, выделяющих несколько видов диспозитивных правил. И нам, наверное, стоило бы об этом подумать. Чем руководствуется судья, когда дополняет пробел в договоре? Какими целями, понятно, он хочет снизить транзакционные издержки? А как он выбирает правила? Ведь, в принципе, теоретически снижает транзакционные издержки любое правило. Любая определенность, сказал, в пределах разумного. Какие соображения двигают судьей, когда он выбирает само содержание правила, которое он навязывает? Что он хочет тебе сказать, сторонам? Большинство. Да, вот это называется диспозитивная норма по принципу большинства. Majoritarian default в американском праве, и в европейском так тоже говорят иногда, в англоязычном дискуссии. Majoritarian default – это то есть диспозитивное правило, которое законодатель или судья, если мы в английском, американском праве, или даже в европейском праве, там суды тоже диспозитивные правила создают. И наш высший арбитраж, знаешь, сколько диспозитивных правил создал? Прямо выдумал, что если иное не предусмотрено, да, постановление пленума. Если иное не предусмотрено договором, то проценты на проценты не начисляются. Вот пункт какой-то там, постановление пленума 13/14. Нет в ГК ничего про проценты на проценты. ВАС создает такое правило и прямо называет его диспозитивным. Это диспозитивные правила могут быть и на уровне закона, на уровне судебной практики. Но что двигает судом и законодателем чаще всего? Вот действительно, одна из целей такая. Правило создать, которое бы выбрали разумные участники оборота, если бы вообще об этом говорили. Вели бы переговоры по этому вопросу. С точки зрения экономического анализа, это как бы кажется разумным, да? Ну почему? Ты, когда устанавливаешь диспозитивные правила, должен как бы подражать сторонам. Они, у них не было времени подробно, возможно, об этом говорить. Но ты пытаешься угадать, чтобы они поставили договор, и ты ставишь это условие. С максимальной долей вероятности, попадая в то, что стороны действительно подразумевали или могли подразумевать. А у них это мажоритариан дефолт. Но я бы, да, второй вид дефолта, который американцы выделяют, penalty default rule, карательное диспозитивное правило. Его, или еще information revealing default rule. Это, по сути, одно и то же. Penalty rule и default, и information revealing. Короче, у них действительно есть такие правила, диспозитивные, которые устанавливаются с целью устрашить одну из сторон, и заставить ее при ведении переговоров, начать переговоры по этому условию, чтобы от него это условие переиграть. Ну, то есть, устанавливается правило не в пользу одной стороны, явно такое несбалансированное. Как правило, сильной стороны. Тем самым стимулируя ее при переговорах об этом условии, начать с контрагентом говорить. Ну, например, классический пример, который обычно приводится, это Headley и Baxendale кейс, знаменитый, в конце 19 века, по принципу предвидимости убытков. Слышали такой критерий, да, во всех странах мира, кроме Германии и некоторых других, и России, кроме России, Германии, некоторых других стран, но во многих странах, во Франции, вроде как в Голландии, вроде как в Америке, в Англии и в Венской конвенции, в принципе, у Нюрнбергского, везде есть forcibility test, так называемый, на damages, согласно которому суд отказывает взыскание убытков, если убытки были непредвидимы нарушителям при заключении договора. То есть он не мог, если вы заказали таксиста завтра 12 часов, чтобы он вас в аэропорт отвез, а он опоздал, вы не попали в аэропорт, из-за этого сорвалась сделка на $1 миллион, то вы не можете $1 миллион взыскать по французскому и английскому праву с таксиста, потому что вы не сообщили ему, что для вас это очень важно, что вы можете понести какие-то убытки. Он, опаздывая к вам, не мог ожидать таких невероятных убытков, и поэтому в Англии, во Франции, в Америке взыскать такие убытки нельзя. Они unforeseeable, они непредвидимы. И Венской конвенции. У нас теоретически можно. У нас нет критерия предвидимости. Но вот правило, но правило предвидимости, оно по своей природе диспозитивное, потому что ты в договоре можешь зафиксировать, что конкретно ты предвидел, что не предвидит. Какой смысл case of Baxendale? Кстати, это не англичане первые придумали, это в Патье. Это норма, придуманная Патье в 18 веке, а англичане его просто реципировали в середине 19-го. А вообще это французское правило происхождения, про предвидимость убытков. Так вот, это правило, цель которого, по сути, заставить контрагента, заказчика такси, например, в нашем примере, раскрывать информацию при заключении договора. Сообщать контрагенту в договоре, что вот я тебя предупреждаю, что я лечу не просто так, а у меня важная сделка, если ты опоздаешь, что я понесу такие-то убытки. Если бы такси знал об этом заранее, ему сообщили при заключении договора информацию, он, во-первых, что бы сделал? Нет, он бы не отказался. Он бы цену бы поднял бы. Он бы понял, что цена резервного того немножко повыше. А главное, он бы понял, что его издержки будут больше. Потому что ему, чтобы уж точно не опоздать, надо будет лучше вечером уже приехать переночевать в машине с утра. Значит, и на 3 часа пораньше, на всякий случай. И еще своего друга позвать, который тоже приедет на подстраховку, если вдруг чего. И, соответственно, издержки будут выше, он и цену в 2 раза выше. А если ты его не предупреждаешь, он думает, что ты статистический заказчик. Никаких $1 миллион убытков от опоздания у него не будет. Он выбирает разумную степень предосторожности. Это очень важно. Мы не можем требовать от контрагентов максимальной степени предосторожности, инвестиций в исполнение договора, как если бы там, значит, контрагент был бы максимально рисковым. Там у них есть терминология определенная, американцев, по градациям, назовем их так, что бывают контрагенты очень рисковые, с высокой степенью рисков для себя при нарушении договора против них, да? С низкорисковые и высокорисковые, назовем их так. Так вот, когда я заключаю договор, мне не сообщают никакой особой информации, я исхожу из того, что мой контрагент, ну, среднерисковый. Это наиболее разумный с экономической зрения подход. Это значит, что я буду вкладывать в подготовку к исполнению договора столько средств и усилий, которые были бы оправданы. Я не буду overinvest в мое исполнение, сверхинвестировать. Потому что это неоправданно. Например, условно говоря, я по договору должен 24 лет, например, да? Но в 10-30 должен начать. В принципе, я исхожу из того, что я могу опоздать. Поэтому выезжаю из дома так, впритык. Если бы я знал, что нарушение договора с моей стороны повлечет для вас колоссальные какие-то потери, и вы с меня потом их будете взыскивать, я бы что сделал? Я бы уже на 2 часа раньше приезжал, заходил в кафе. Да, ну нет, ну в кафе пил бы кофе, то ну ладно, пошел. Но разумно ли мне нести такие расходы и издержки, если я не владею никакой особой информацией о вашей высокой рисковости, как вы думаете? Нет, конечно. И никто в жизни так никто не поступает. И это неэффективно и неразумно. Разумный человек, не владея особой информацией, будет ходить к своему контрагенту как среднерискованному. Если он поступает как низко, в отношении него как низкорискованному, это может быть неоправданно. То есть если ему как среднерискованному, это оправданно. Поэтому, если ты на самом деле высокорискованный, сообщи об этом. Reveal information. Раскрой информацию контрагенту, чтобы он понимал, что ага, высокорискованный, если я буду больше инвестировать в подготовку к исполнению, больше буду вообще стараться вложиться в сроки, все сброшу на это, тогда и цена будет другая, потому что у меня расходы будут другие. Например, одно дело мне поставить товар, я заключаю договор на поставку сырья там, 1 мая. Ну, там в договоре срок 1 мая. Я хорошо, я отправляю товар. Там, как обычно, за 30 дней вроде. То есть я делаю то, как обычно я делал. Ну, конечно, риски есть того, что он запоздает, мало ли что. Но мне неэффективно заказывать самолеты, потому что это очень дорого, да, вкладывать в исполнение, еще страховаться, на всякий случай там вывозить товар на 2 месяца раньше и платить лишний раз за там всякие там какие-то демериджи, я уж не знаю, как это называется, за простой. Мне это невыгодно, это неразумно. Ну, я могу это сделать, но я подниму цену. увеличив свои расходы, увеличивается цена. Зачем это надо? Ты мне сообщишь, ага, ты высокорискованный, тогда я все это сделаю, цена будет выше. Если ты мне об этом не сообщаешь, получаешь низкую цену, а потом сообщаешь, выясняется уже по факту, извините, несправедливо, как считал Патье, и за ним многие другие юристы. Но это не так все просто. На самом деле, я против введения критерия предвидимости в российском праве сейчас. Но вы понимали, что это в чисто экономический вопрос. И вот введение правила предвидимости является таким стимулирующим. Оно заставляет человека раскрывать информацию, включать договор те или иные условия, там, от чего-то, и тем самым сообщать другой стороне нужную информацию для того, чтобы стороны могли восстановить асимметрию информационную, которая между ними существует, сбалансировать. Чтобы один сообщил другому важную информацию, которая необходима тому, для того, чтобы принимать правильное решение об заключении и исполнении договора, и о цене договора. Но, мне кажется, американцы упускают, возможно, я не все читал, но мне кажется, они упускают из виду еще очень важный вид условий, вид соображений. Назовем это equity default. Наверное, у них есть. Я просто вот те, кто литературу, которую читал, не видел такого вот введения третьего вида. Потому что, мне кажется, как раз equity default является наиболее распространенным реально в практике российского законодательства, по крайней мере. На самом деле наши законодатели, я немножко видел, как это делается, никогда в жизни не думают о том, что бы выбрали разумные стороны, какое бы правило они бы предпочли. Потому что очень сложно понять, какие, просто в голове представить себе, какие разумные стороны. Потребитель, коммерсант, два коммерсанта, один монополист, друг. А каких, как представить себе теоретически идеального контрагента, двух идеальных контрагентов, какой-то абсолютно нейтральной ситуации. Такого не бывает. Всегда у одного меньше переговорной власти, переговорной силы, у другого больше. Даже если это не монополисты, даже если не потребительский договор. Все равно один больше заинтересован, другой меньше. У одного одна цена резервная, у другого другая. Один очень заинтересован, его цена резервная вылетает вверх. И значит, дальше один чуть более квалифицирован, другой чуть менее. Для одного, один, например, не склонен к риску, risk averse, то есть он вообще не хочет брать на себя риски, готов переплатить за стабильность, а другой склонен к риску и готов рискнуть и заплатить меньше, но взять на себя какие-то очень жесткие условия на ответственность. Это все зависит от психики, от истории, от конкретного контекста заключения договора. И поэтому, когда говорят мажоритарный дефолт, американцы, все теоретически это выглядит хорошо, но практически представить себя абсолютно сбалансированные условия, например, о там, сроках поставки, там, о там, не знаю, порядке выявления дефектов, как-то это очень сложно, или там, не знаю, о ограничении ответственности, какое у нас сбалансированность, какое так абстрактно, это очень сложно. Поэтому реально, может быть, это ему в ряде случаев это невозможно. Например, мы устанавливаем там, какие-то правила о сроках, которые действуют вместо, если стороны не оговорили иное. 20, 30, не 40, никакой срок хотим установить. Мы можем взять, например, средние сроки по рынку на какие-то такие плюс-минус, там взять и установить. Да, наверное. Можно взять, наверное, мажоритариан дефолт в таком случае. Но чисто статистически видно, что большинство выбирают такие условия для своих договоров, когда они прописывают срок. Но мы его берем и включаем в диспозитивные правила. Наверное, это правильно. Или когда мы берем и кодифицируем правила об аккредитивах, аккредитивы существовали уже давным-давно, и практика некая сложилась уже даже без законодательства. Мы берем просто эту практику, кодифицируем. Да, этот подход существует. Но на самом деле очень часто, когда законодатель делает диспозитивные правила, он просто их делает из equity, из справедливости. Он просто говорит, что мне кажется, тут несправедливо вот так вот. Мне кажется, справедливо, наиболее справедливое правило. Я не готов это делать правило императивным. Вот степень моего желания это правило навязать обороту не настолько сильное, чтобы запрещать свободу договора, но я вот подталкиваю наши стороны к этому правилу, к диспозитивному правилу. Помните, я рассказывал про теорию подталкивания, да? Помните, мы говорили статус-кво эффект, эндаумент эффект. Говорили мы об этом? В поведенческой экономической теории есть такое понятие эндаумент эффект. Не рассказывал, нет? Склонность к сохранению статус-кво и переоценке того, что тебе даровано. И на основании этого соображения и доказанного эмпирического феномена диспозитивные правила, они становятся по сути императивными. То есть ты статус-кво, ты к ним прирастаешь, отступление от них требует дополнительных переговоров, дополнительных санкционных издержек, и поэтому на самом деле 90% случаев диспозитивные правила остаются диспозитивными. Не всегда, конечно, но очень многие. И никто их не переигрывает. Поэтому я понимаю это, готов сделать норму диспозитивной, даю вам свободу договора, если уж совсем никак вам, вас не устраивает, можете переиграть, но молчите, вот будет правило действовать. Но я его, это правило определяю, исходя из своего представления, справедливым. О том, как я считаю вот, разумно, да не только справедливо, назовем это просто вот, политико-правовой настрой. Да, вот, я просто считаю, что это правило более разумное. Вот так пишется большинство норм кодекса. Вот если сейчас смотреть, на как норма ДК фиксируется. Ну вот так вот люди просто интуитивно определяют, что кажется справедливым, что несправедливым. Зачастую просто на коленках, на обум, так вот, чисто интуитивно. Ну а по-другому у нас нельзя. У нас нет науки политико-правовой методологии, у нас нет институтов проведения глубокого анализа последствий принятия законодательных решений, поэтому все это так вот, чисто интуитивно. Ну, мне кажется, ну так. И все. И сами кодификаторы, и критики кодификаторов, все это чистой воды интуитивные оценки адекватности. И это, к сожалению, реальность нашего процесса законодательного. И не только в области гражданского права. Более того, в области гражданского права хотя бы какие-то там... Я, по крайней мере, доверяю в большей степени тем, кто... Интуиция тех, кто пишет эти нормы. Хотя часто не согласен. Но то, что происходит с другими законами, там вообще о чем говорить? Там, кто их пишет, вообще никто не знает. Там, и пишет их по всем другим соображениям. А там и там либо интуиция такая, с чистой воды наобум. Как говорят американцы. Я помните, говорил, rule of thumb heuristic. Не рассказывал, нет? Правило большого пальца, да. То есть в английском языке означает навскидочная такая эристика, это наобум. Вот. Либо уж там не эвристика никакая, а уж там просчет-то хороший. Только просчет не позитивный для оборота экономики, людей и последствий, а просчет каких-то сугубо корыстных интересов, что бывает чаще всего. И поэтому, но если мы говорим о нормальной, добросовестной кодификации законотворчества, ну и в гражданском праве то же самое, ну так вот, ну справедливо так, ну наверное так. Многие эти диспозитивные правила оказываются неудачными, это оборот показывает. Ну очень много неудачных правил есть в кодексе действующих, диспозитивных. Но они, когда они, их неудачность считается тем, что они диспозитивные, не так страшно. Если уж ты дурак, то тогда, если ты понимаешь, что это не понимаешь, что это неудачное правило, а молчишь, то сам виноват. Если ты умен, ты его переиграешь. Хуже с потребителями. Они не умны и не виноваты в этом. Ну, по сравнению с коммерсантами, по крайней мере. И поэтому, ну, тогда они будут страдать. Ну, например, классический пример. 491 статья ГК гласит, что при продаже товара в кредит, ну, с отсрочкой платежа, товар оказывается в залоге в силу закона. Такой, если иное не предусмотрено договоре. На самом деле должно быть так, если это предусмотрено договор. Только если стороны оговорили это, а написано, что это диспозитивное правило. Получается, что на самом деле в обороте любая продажа с отсрочкой платежа попадает под ситуацию залога товара. Значит, покупатель не может проданный ему товар потреблять, продавать до момента расчетов. У нас огромное количество товаров продается с отсрочкой. Вы думаете, кто-нибудь вообще знает об этой норме? Я вот пытался... Ну, наверное, да, но реально юристы, когда им рассказываешь об этом, они вообще... Да? Никогда об этом не думали. Никто, это точно не мажоритариан дефолт. Большинство никогда бы подумать не могло. Не является ли это equity? Может быть, но, по крайней мере, оборот, правило не восприняло, да, никак. И никто даже никогда...
Что такое в итоге equity
default? Это то, которое, правило, которое навязывает законодатель или судья, исходя из своих политико-правовых соображений. Не как стороны бы выбрали, если бы они были разумными, как в случае мажоритария, или как они, по крайней мере, выбирают в обороте на практике. А как я считаю, правильно урегулировать данные отношения. Вот я считаю, что значит, нельзя значит, там, отказываться от договора такого-такого-то. Односторонний правил. Если стороны не говорили, ну я делаю правила диспозитивно, но общее правило даю такое. Если забыли сказать в договоре, значит, отказаться от договора нельзя. Ну вот, я не анализирую, что там стороны бы взяли бы на себя и как они в обороте такие сделки заключают. Потому что, возможно, оборота никакого и не было. Возьмем 94-й год, какой оборот? Ну, там, они, в каких случаях они могли посмотреть на правила там, там по аккредитивам, там, закрепленные в письменном виде, в там, унифицированных правилах Международной торговой палаты. Где-то что-то еще могли посоветовать, посмотреть, где-то вспомнить советские правила, всякие реалии поставочные. Но во многом это все была интуиция такая. Как там можно было практику факторинга представить себе, на что опираться? Или лизинга? Это чисто интуитивные, да, правила, по сути, назовем это equity default.
То есть, отличие от обычного дефолта в том, что она навязана?
А оно придумано судом, исходя из собственных представлений о справедливости. Да, да. Это все мы говорим дефолт. Да, навязано на случай стороны не оговорили иной. То есть это навязывание, не в смысле жесткого навязывания, это скорее, ну, наджи, я говорю, подталкивание сторон. То есть я говорю вам, вот это правило вам держите, если вы не хотите, можете оговорить иное. Не оговорите, будет к вам применяться. То есть, понимаете, любое диспозитивное правило, как только стороны умолчали об ином, превращается в абсолютно обязательное. Ведь вся его мягкость, она только до момента заключения договора. Как только договор заключен, и стороны не оговорили иное, правило превращается абсолютно жесткое. И, ну, в этом плане навязывание, то есть, вы понимаете, да, разная степень интенсивности навязывания. В императивном норме ты навязываешь его безапелляционно, диспозитивно ты даешь возможность выкрутиться. Но если стороны не воспользуются, они попадут под это правило. Возможно, если глубоко этой тематикой заняться, можно выделить еще соображения. Среди, например, equity, которых я назвал equity, можно выделить и внутри них действительно чистый equity, политическим соображениям вводящиеся. Соображения, там, например, как экономического порядка. То есть тут может быть всевозможные, коррупционного порядка, какие угодно. Соображения, там, например, снижение там, проблем для судов, ну, какие-то иные соображения политика права. Здесь могут быть серьезная работа, у нас никто ее не проводил. Анализ политико-правовой анализ подхода к сформированию диспозитивных правил. Вообще, что здесь, как их должны регулировать, как должны устанавливать суды, какие соображения, как их определять. У нас же все это, знаете, как происходит? Ну что, напишем, если иное не придумано? Напишем. А может добавим еще, если иное не вытекает в существо отношения? А может не добавим? А зачем добавлять? Ну ладно, давайте добавим. Но это все чистой воды вот так вот примерно на коленках. Добавляется, не добавляется. А давайте сейчас напишем еще из закона, если иное не вытекает. А зачем из закона писать? Ну это как очевидно. Давайте напишем из закона, договора, существа. А может еще напишем? Да, из обычного оборота. Давайте еще напишем из обычного оборота. Или не напишем. Но это все вот так вот абсолютно вот за одну минуту проговаривается на интуиции. Было бы неплохо, если бы у нас этот подход, хотя бы дискуссивным правилам, да, был бы более продуманным. Для этого нужно что-то написать, чтобы было понятно. Хотя бы какие-то подходы, которые существуют. Идем дальше. Значит, общая идея понятна, как это в мире. Как у нас? Значит, у нас ситуация несколько иная. В целом она принципиально, вообще концептуально отличается. Как я уже сказал, в Европе все регулирование содержания договоров строится на комбинации экс-анте и экс-пост инструментов контроля с минимизацией заранее введенных в законодательстве экс-анте ограничений, но с делегацией судам широкой компетенции по отсеву неприятных, неправильных условий, с полнейшей конвертацией в экс-анте нормы, но уже на уровне прецедента. У нас ситуация абсолютно противоположная. У нас огромный масштабный экс-анте блок и плохо работающая система экс-пост-контроля. До последнего времени практически вообще не работающая. То есть полный перекос, наоборот. А откуда это берется? Тут много причин. Давайте посмотрим вот историю. Если мы говорим на общем уровне, наверное, причин несколько. Во-первых, непонимание роли судебного правотворчества и участие судов в развитии права, недоверие к этому феномену, выросшее из ряда других источников философских, там, позитивистских там, и так далее. Недоверие, в значительной степени оправданное недоверие к судам и к их усмотрению. И страх дать им большую компетенцию, или просигналить им, что они могут широко контролировать, или ввести это в качестве нормального элемента управления правосудия, не экстраординарного, а нормального, там какой-то активный контроль содержания договора на основании каких-то оценочных понятий, то есть, по сути, путем проявления своего малоограниченного усмотрения. С одной стороны экспост-контроль, это то, что давит на сдерживание трактики экспост-контроля, и в ряд других, кстати, причин еще. А что же касается экс-анте-контроля, просто советское наследие. Ведь в Советском Союзе не было рыночной экономики. Там не было рыночной экономики, не могло быть в принципе гражданского права. В принципе не может быть гражданского права в стране не рыночной экономики. Это просто невозможно. Советское гражданское право для меня оксюморон. Такого быть не может. То есть то, что оно сохранилось в каком-то формальном виде, в виде учебников, кодексов и какого-то дискурса, ну ушедшего, правда, в область права, теории правоотношений, каких-то абстракций, чтобы сохранить вообще сам. Да? Потому что то, что на Земле было, это печать невозможно, то есть это науки не имеет отношения. Это там анализ таких циков там, и инструкции, и чего-то еще, в общем, что частным правом не назовешь. А вот то, что осталось сейчас на праве, вынуждено было уйти в области абстракции, и там в каком-то уровне сохранилось. Но вообще это, как бы, это, наверное, какой-то подвиг, потому что удивительно, как оно сохранится в каком-то хотя бы примитивном, вялом, непонятном, ну, в каком-то виде вообще гражданское право как наука в условиях отсутствия рынка. Ведь гражданское право это правая настройка над рыночной структурой. Нет рынка, не может быть гражданского права. Но так случилось, все-таки сохранилось. Ну как, например, нет права частной собственности, нет свободы договора. Как могут быть гражданское право? Но все-таки сохранилось, да?
Были
иностранные, были сделки между гражданами. Там для каких-то вот этих секторов это где-то еще, видимо, значило что-то. Ну, конечно, это, наверное, какую-то роль и наши цивилисты сыграли, которые там как уж вертелись там, но пытались там. Как мне коллеги рассказывают, я трудно сказать, пересказывая буржуазное право, клеймя его введение, они на самом деле под столом имели, вот смотрите, как у нормальных людей. Вот. Ну, я не знаю, может кто-то так и там, все флейшит, там, и те, кто-то переводил, там, и французские, немецкие кодексы, и писали. Может быть, кто-то из них действительно искренне верил в то, что там-то все правильно, но вынужден был писать про загнивание. Но так оно или не так, я не знаю. Это уже такие антропологические, исторические какие-то исследования недоступны. Но факт остается фактом, что в советское время все-таки давление на базовые принципы частного права было колоссальным. И поэтому, если оно сохранилось, то оно вынуждено было уступить по массе вопросов. И по частной собственности, и, конечно, по свободе договора. И поэтому в советском праве вообще не подвергалось сомнению, что все нормы договорного права императивны. Откуда они брали эти нормы? Ну, вот из практики гражданского уложения, они пошли в кодекс 22-го года, 64-го года. Так вот, генеалогически происходили. А на самом деле, взяты они были все у немцев, конечно, в свое время. В проект они там, или у швейцарцев, или у австрийцев. Там они, в исходной точке, они были диспозитивные. Попадая в итоге в советское право, обрастая новым пониманием права, его функций, они становились императивными, потому что где-то к 60-м годам, потому что я читал, уже ни у кого не было сомнений. Все нормы договорного права императивные. Диспозитивные – это только те, в которых прямо написано, если иное не предусмотрен договор. То есть, так как принцип регулирования был такой, запрещено все то, что прямо не разрешено, в новой модели идеологической, как-то ни у кого не вызывало сомнений, что так оно и есть. И применительно договорного права, только когда законодатель прямо дал сигнал, что норма диспозитивная, это как исключение из правил, да, вот как бы дал сторонам свободу воли. Когда норма диспозитивная. А так, если не дал, то значит, как бы воля законодателя ограничится. Он говорит, право покупатель имеет, или он обязан, значит обязан. Ну, а что еще можно было предположить? Мне не удалось найти ни одного советского источника, может и были какие-то, ну, из основных, которые я изучал, где бы вообще это подвергалось сомнению какому-то, ну, по крайней мере, до 70-х годов. Но при Сталине там никогда, там, даже в начале Хрущевского такого не было. И вот императивность и все. И, причем даже вообще не нашел ни одного исследования, где вообще глубоко вопрос поднимался. Вот не нашел, может быть есть, но я не нашел, специально искал. Просто когда читаешь учебники, книжки, статьи, где императивная диспозитивная норма затрагивается, там просто видно, что авторы без каких-либо сомнений вообще относят к диспозитивным только те правила, о которых есть оговорка об ином. О том, что правильно сторона говорит ином. Все остальные считают императивными. Ну и я могу много цитат назвать, особенно в сталинском периоде, где прям цивилисты писали, что для советского права характерно императивное регулирование, диспозитивность это для загнивающего буржуазного права. Ситуация начала меняться только где-то в 70-е годы, когда удавку ослабили и уже не расстреливали за свободные высказывания взглядов. Ну, конечно, нельзя было хвалить Запад, но можно было чуть-чуть там немножко там проявить какую-то. Там появились работы некоторые про принцип диспозитивности в советском гражданском праве. Но они понимали диспозитивность немножко не в том духе, как европейцы. Советские авторы по диспозитиву понимали в том числе и диспозитивные правила, но и любые управомачивающие нормы. Вообще, когда говорят, когда многие наши цивилисты современные вот, с советским мышлением говорят, диспозитивность как принцип гражданского права, у меня всегда возникал парадокс. Вот как же можно говорить, что принцип диспозитивности базовый принцип гражданского права, при этом продолжать настаивать на том, что все нормы императивны. И среди них не сказано про право страны платить. Потому что в советское время закрепилось похоже, что диспозитивность проявляется не столько даже в этом, а в том, что гражданское право, оно управомачивает, она не заставляет, она дает права. И, например, право заключить договор, это диспозитивное право, норма о том, что стороны могут заключить договор, диспозитивное право. Стороны могут, а могут не заключать. Стороны могут, когда нормы, которые дают какие-то возможности, это уже диспозитивные правила. Это противоречит западноевропейскому пониманию диспозитивного правила. Достаточно четкому и жесткому. Но в 70-х годах начался дискурс о диспозитивности в советском праве, в основном крутился вокруг вот этой инициативности. Но это действительно была разумная проблема, потому что до этого доходило до абсурда. Там некоторые профессора советские писали, что ты не вправе подавать требования те или иные, связанные с нарушением договора, а обязан это делать. Если ты пострадал от нарушения, ты не вправе подавать иск об исполнении договора в натуре и требовать неустойку. Ты обязан, если ты этого не делаешь, ты... противоречишь закону, нарушаешь закон, тебя надо увольнять как директора завода и так далее. Ну, до такого доходило. Конечно, вот такой перекос начали к 70-м годам исправляться, и как бы некое начало инициативности, да, волевого характера участия в обороте начала проявляться. Ну, эта идея начала проявляться. Но, судя по тому, что я читал, так до конца эту диспозитивность не довели до самого главного, до, собственно говоря, понятия диспозитивных правил. Так, как в советское время осталось, что вот нормы диспозитивные, пока в них только если в них указано про право стороны говорить иное. А большинство всех норм договорного права оказывается императивным. Потому что у них этой описки нет. И это перешло к нам в российское право. Когда писался ГК 95-го года, к этому вопросу вернулись. Как пишет профессор Хохлов, писал, обсуждался вопрос на комиссии, на рабочей группе. Ряд ученых высказались за введение западного стандарта, презумпции диспозитивности и как бы перехода к этому подходу. Ну вот профессор Розенберг это высказывался, профессор Комаров. Сейчас эту позицию поддерживают многие тоже ученые. Там, из тех, которые известны, это Розенберг, Комаров. Вот недавно Комаров в сборнике к юбилею Советского Союза Частного Права издал Александр Сергеевич статью. И он тоже призывает вернуться к этой изначальной идее частного права. Розенберг, Садиков, Гаджиев, ну целый ряд других ученых тоже высказывали эту идею. Но она была в итоге противопоставлена позиции других авторов, других кодексов, которые сказали, ой-ой-ой, как бы это непонятно, необычно, у нас как-то так не было принято, и вообще суды не готовы. И мы, видимо, я как-то не знаю детали, возможно, этот вопрос был где-нибудь уже на какой-то этапе редакции последней, когда уже нормы были написаны, и возможно... Ситуация была такая. Но если мы сейчас это введем, это же надо опять перелопачивать все нормы, чтобы теперь уже понимать, что они все диспозитивны. А если мы хотим делать норму императивно, прямо это как-то отражать. Мы-то писали нормы, исходя из того, что презумпция императивности, да, грубо говоря. Ну, возможно, поэтому решили, может, поленились, может, не знаю. Может, побоялись бардака в обороте. Может, хотели наоборот. Ну, давайте, пусть люди привыкнут к этим правилам, когда они устоятся. И что эффект вот какого-то такого укоренения будет сильнее, если мы сделаем нормы императивными. А потом мы к этому вернемся. Возможно. Так или иначе, ситуация была решена так. Ничего не решать по этому вопросу в ГК. В ГК нет правила о квалификации норм в качестве императивных или диспозитивных. Просто есть понимание императивных, диспозитивных, но как определять конкретную норму закона в качестве императивных и диспозитивных, там не было. Судебная же практика пошла по накатной, как устоялась раньше, так и пошло. В итоге прошло 15 лет, до сих пор как бы эта идея доминирует. Несмотря на высказывания в науке, указанные профессорами, и мной в том числе, позицию, что надо переходить к западным стандартам, доминирует в судебной практике, идея, вот та советская идея. Ее никто не просигналил от меня, ни на уровне реформы ГК 95-го года, ни высшего арбитражного суда. Тем не менее, значит, с этой пытаются позиции спорить, но сейчас опять эта тема обострилась в связи с реформой очередного гражданского кодекса. Опять новая попытка убедить, все-таки забыть о совке и перейти к рыночным принципам. Не, пока не увенчаются, скорее всего, не увенчаются успехом, то есть это по идее отвергают, хотя ну, то есть, мы сделали все, что могли, чтобы убедить Совет по квалификации в этом. Вот. Но есть опасения. На самом деле, трудно сказать. Возможно, в этих опасениях есть определенные резоны, какого рода. Дело в том, что действительно вторую часть ГК писали, исходя из и норм о договорах, и обязательствах первой части ГК писали, исходя из держа в голове идею императивности. И поэтому, если мы сейчас ведем презумпцию диспозитивности, конечно, мы можем разбалансировать в каком-то степени регулирование. Какие-то нормы окажутся ошибочно диспозитивными. Вот. Поэтому здесь есть определенные возражения с их стороны, но мне кажется, уже понимание потихоньку наступает, потому что даже Василий Владимирович, например, Ветрянский, он говорит, да, вы все правы, так и надо было сделать тогда, но мы этого не сделали, а сейчас не можем сделать, потому что вторую часть ГК не отреформировали. Но вот отреформировали вторую часть ГК, а вычитаем все нормы, расставим императивно, текстуально, там, где надо, и тогда вернемся к этому вопросу и введем в первую часть норму о презумпции безопасности. То есть, ну, это уже сильно, а многие судьи вас вообще говорят, что, ну, как это само собой, очень движение, кто-то может всерьез верить, что нормы императивные, если у них нет фраз. Ну, суды пока верят в это, но на уровне вас многие вообще не считают это правильной идеей и поддерживают как бы нас. Но, опять же, надо высказывать возражение в отношении того, что нужно сейчас, например, говорить. Ну, вопрос, скажем так, дискутируется. Я думаю, рано или поздно, еще вот несколько лет, и проблемы снимут. Может быть, не на уровне ГК, но достаточно одного прецедента высшего арбитражного суда. Одного. Где он прямо скажет, что норма вот такая, хотя не содержит поговорки про право стороны говорить иное, но является диспозитивной, это будет достаточно, чтобы сломать эту, значит, эту тенденцию. Значит, будет понятно, что можно так. Значит, дальше что, а, соответственно, что нужно делать? Ну, есть два подхода к решению проблемы. Первый подход мягкий, второй более жесткий. Первый подход такой. Указать в законе или на уровне судебной практики, что суд вправе норму с неопределенным статусом, то есть норму, в которой нет прямо атрибута диспозитивности или атрибута императивности, интерпретировать в качестве диспозитивной или императивной, исходя из ее существа. То есть дать суд, как по немецко-французской модели, судам свободу определять природу нормы, если законодатель прямо эту природу не выразил. И на этом остановиться. Пусть судебная практика разбирается. Дальше вас будет вещать. Потом лет через 20-30 накопления практики, может, мы придем к презумпции диспозитивности. Но пока никакую презумпцию не вводить, просто дать судам вот некую свободу усмотрения в толковании норм с неопределенным статусом. В качестве императивных или диспозитивных. И там между ними разные градации. Полуимперативные и так далее. А второй подход более жесткий. Дать судам такую свободу, да, но закрепить некий якорь. Что если иное, что если в норме прямо не написано иное, и иное не следует из ее смысла, это тоже важно, такая мягкая оговорка, все-таки стоит презюмировать норму в качестве диспозитивной, если она касается договорных отношений. То есть мы говорим о нормах, установленных законом в отношении регулирования договорных отношений. Такой вариант более сильный. Он не жесткий, потому что эта презумпция будет опровергаемая не только указанием атрибута императивности в норме, но и путем толкования ее существа. То есть судья будет из существа выводить императивность там, где это нужно. Но если он не уверен, он будет придерживаться диспозитивности. Как вы думаете, разница принципиальна будет в подходе судов в этих двух, при реализации двух этих подходов? То есть реальная практика будет отличаться? Как вы думаете? Если мы введем первое решение, более такое мягкое, или второе решение с презумпцией, как вы думаете, будет принципиально различаться подход судов?
Вы думаете, что нет, а я думаю, что будет.
Я как раз думаю, что будет. Я как раз хотел, то есть, конечно, колоссальное отличие. Это очень важно, статус-кво. Вот напомните, статус-кво-эффект – это поразительная вещь. Все эти презумпции, они превращаются в практически железные правила. Как недавно сказал Василий Владимирович, если, ну это я тоже об этом всегда говорил, что если в норме написано в конце, если иное не вытекает из существа правоотношения, ведь по сути эта норма означает, что суду дается право ее не применить. По собственному усмотрению. Кто-нибудь видел, чтобы я применял такую норму? Нет. Любая презумпция будет применяться железобетонно, кроме каких-то особо вопиющих случаев. Поэтому, когда закон скажет, презюмируют диспозитивно, все, значит, суды будут сидеть для своей шкуры, для своей карьеры, своей работы, им выгоднее придерживаться этой презумпции. Потому что опровержение презумпции возлагает на них бремя аргументации. Бремя аргументации в первой инстанции, времени нет, плюс еще неуверенность в своих силах, плюс риски пересмотра. Проще выносить решение по презумпции. Поэтому так работает вся система презумпции в российском праве. А презумпции у нас везде разбросаны. У нас же вообще все нормы, в принципе, помните, я говорил, что вообще все нормы законодательства, они презумпции в гражданском праве. Вот, но система не разбалансируется только потому, что эти презумпции очень имеют такую сильную гравитацию. И суды от них отходят очень редко, в основном только высшие. Вот, поэтому здесь, я думаю, то же самое будет. Введем эту презумпцию, большинство норм договорного права вот действительно за раз превратятся в диспозитивные. Сейчас те, которые считаются императивными. Вот те во второй части ГК, где нет оговорки про право стороны говорить иное. Если мы не ведем презумпцию диспозитивности прямо, а дадим право суду толковать, то такого резкого эффекта не будет. Суды все равно ментально будут продолжать по силе инерции применять презумпцию императивности. Но правда она станет более гибкой. Сейчас она непреодолеваемая вообще. Только если в норме написано, если оно не предусмотрено договором, тогда норма осуществляет диспозитивность. При этом же подходе суд может диспозитивность вытащить из ее смысла. Но это будет делать кто? Вас. Он пока вас не вытащил в какой-нибудь норме диспозитивности смысла, суды будут все остальные считать императивными. Но это как бы, в принципе, меня этот компромисс тоже бы устроил. То есть в качестве, если уж там сдавать позицию, то пусть это будет, чем ничего. Но пусть будет мягкое решение. Может быть, даже более того, мягкое решение, может быть, на как некий переходный этап, и действительно и оправдано было бы, не знаю. Вот. Но это два разных подхода, но ни один из них пока не проходит, к сожалению. Остается надеяться, что высший арбитражный суд где-нибудь что-нибудь все-таки хоть раз пример покажет того. А пока этого не было. Он на самом деле поступал так. Он посылал эту советский подход куда подальше, но это делалось лицемерно, без прямого на это указания. Например, есть общая норма ГК о том, что стороны вправе договориться в договоре право на односторонний отказ. Такая, 450 пункт 3. Есть специальная статья 619, которая говорит, в случае нарушения договора аренды арендодатель расторгает договор в судебном порядке. В норме нет оговорки, если иное не предусмотрен договор. Норма является специальной к той общей. Но раньше суды интерпретировали так. Она специальная, поэтому вот общее правило о том, что стороны вправе говорить об одностороннем отказе, оно не действует. И здесь норма императивная, судебный порядок, только в суд. И в договоре нельзя аренда недвижимости говорить право на односторонний отказ. Но вас потом взял, в 66-м письме информационном написал. Нет, можно. Ну, в каком-то смысле он взял так ту норму, которую раньше считали императивной, интерпретировал как диспозитивную. Только не напрямую, а путем того, что он, по сути, отменил в какой-то степени принцип lex specialis derogat generali. Ну, вот. Но такие хитрые пути, они не дают сигнала суда. Нужен какой-нибудь прецедент четкий, где суд скажет, да, несмотря на отсутствие этой фразы, по смыслу норму, но у вас и не такое дело. Тут-то такое безобидное абсолютно действие. Но оно пошлет судам сигнал, что нужно думать вообще-то, когда применяешь норму закона. А поводов у суда было уже достаточно и будет. Например, придумал такой пример. Вот классическая ситуация, чтобы было понятно. 782 статья. Гласит, заказчик вправе отказаться от договора оказания услуг в любой момент времени. Но он при этом должен компенсировать исполнителю фактически понесенные расходы. Исполнитель же вправе отказаться тоже без объяснения причин от договора оказания услуг. Уплатил за заказчика все убытки, понесенные им в связи с этим. Правили нет фразы про если иное не предусмотрен договор. Значит, суды считают норму императивной. К чему это приводит? Потому что это бредовая по содержанию норма на самом деле. Почему бредовая? Потому что ну, так нельзя писать закон. Потому что, во-первых, несправедливое последствие. Заказчик может кинуть исполнителя и компенсировать только его расходы. А исполнитель откажет, что договор должен компенсировать заказчику все убытки, включая упущенные убытки. Почему так? Почему? Кто проводил политику правового исследования, показывает, что в этом случае оправданная дискриминация одной из сторон договора? Никто. Это просто вообще не поймет, куда делать. В итоге ситуация такая. У нас сейчас в России работать на рынке услуг очень сложно, особенно по крупным проектам. Иностранцы туда приходят, они вообще не понимают. Они смеются, там выпивают, думают, что ж такое, куда же мы пришли. Потому что невозможно. Ты заходишь в российский рынок, а тебе юрист Константин пишет. Знаете, но имейте в виду, что по всем вашим договорам вас заказчик может кинуть. И компенсировать только фактически понесенные расходы. А в современном постиндустриальном обществе или обществе стремящихся переходов постиндустриальных огромная сфера услуг – это вообще интеллектуальные услуги. Тут расходы, как командировочные, что там еще может быть? Ну вот, какие у меня расходы, что я значит, что-то делаю? Меня, например, я юрист-консультант, меня привлекли к важному M&A-проекту. Мое время стоит $1000 в час. Вообще-то. Я поехал туда, в Новосибирск, посидел там 2 недели, поизучал документы, приехал, размышлял, собирал информацию, анализировал, все это обилил в часы. Потом мне заказчик говорит, знаете, я передумал, до свидания. Ну, покажи мне фактически понесенные расходы. Я говорю, ну вот билет, вот проживание. А у меня, правда, огромная упущенная выгода от того, что, как говорят экономисты, альтернативные издержки. Я же это время работал на вас. А могу работать на другого клиента и получать $1000 в час. Еще заплатите мне за оказанные услуги хотя бы. Да, нет, фактически понесенный расход. Несправедливо. Дальше, а почему вообще в коммерсант вправе отказаться от договора? Почему пакт сум серванда, примитивно важнейшего договора в обороте, центрального вообще, поставка по сравнению с ним вообще не имеет никакого значения. Это ерунда. В современном обороте поставка уходит вообще на задний план. Сейчас самый важный договор это услуги и в области информационных технологий и IP, интеллектуальной собственности. Значит, мы все рассуждаем с соображением поставки, а у нас самый важный договор в услуге, ну один из двух-трех самых важных, при неприменении к нему принцип пакта сум серванда не действует. Почему? Если это, ладно, потребитель какой-нибудь там гражданин, но если два коммерсанта заключают крупный контракт, там, не знаю, по сопровождению какой-то там IPO сделки, почему кто-то может взять и отказаться? И еще не компенсировать тому же убытки. Но где это видно? Такого нет нигде.
Может, на советских желаниях?
Откуда-то, я не знаю. Надо проводить такие исследования, да, откуда маразм. Какие вирусы, как они попали в организм. Вот, где на каком-то этапе обычно это либо 22-й, либо 64-й. Либо вот сразу
подразумевается. Как раз не рассчитано, что потребитель, да.
В советском праве невозможно отказаться. Это не, невозможно было. Там как раз пакт сум серванда в этом плане действовал очень хорошо в советском праве. Понимаете? И у нас что произошло с переходом в новую эру? У нас пакт сум серванда дискредитирован оказался, который в советское время был очень жесткий. Принцип реального исполнения, там, чуть ли не административная ответственность за нарушение договора. А принцип содержательной свободы договора, который в советское время не был оценен, он у нас так и не оценен. Только у нас эти вещи, векторы сошлись, и вообще полный мрак, конечно, мы об этом поговорим. Так вот, в советское время я не знаю, надо посмотреть, конечно, но я сомневаюсь, что в советском праве было право на беспричинный отказ от договора оказания услуг. Не знаю, может быть и было, надо посмотреть. Но, в общем, непонятно, почему стороны не могут оговорить отказ от этого права, например, ну, нельзя отказаться в течение определенного периода. Почему они не могут предусмотреть равноправные компенсации, там убытки. Почему они не могут предусмотреть хотя бы срок предупреждения за 2 месяца? Почему они не могут предусмотреть конкретные суммы компенсации, то, что это break-up fee или termination fee во всем мире, плата за отказ от договора. Хочешь отказаться, у тебя есть такое право. Но отказываешься, плати конкретную сумму. Они везде признаны. У нас, значит, все это признается недействительным судами, по всем округам, в основном. И даже предупреждение за месяц суды признают недействительным, как условие договора, противоречие императивной 782 статье, которая дает безусловное право на отказ. Бред. Таких дел очень много. У Васи было такое дело, вас рассматривал. Там была такая ситуация. Стороны установили в договоре оказания услуг неустойку за право на отказ от договора. Но они, конечно, сглупили. Какая это неустойка? Это плата за отказ от договора. Это особая конструкция. Она не неустойка. Это то, что называется break-up fee, termination fee. У французов это какой-то там что-то там такой... Диди, я не помню, как это называется. Особая конструкция. У нас ее нет в пандектном шкафу. Юристы не понимают. Мне нельзя винить. Никто мне не написал в учебниках, как, где, куда это класть, какой ящик в пандектном шкафу. Они называют это неустойкой. Так часто делают. Ну, конечно, это неустойка. Неустойка это что? Ответственность за нарушение договора. Здесь никакого нарушения нет. Ты реализуешь свое право отказаться от договора. И за это должно платить некую сумму. Это именно плата, кауза которой... получение того права выйти из договора раньше времени.
Как они должны были прописать?
Я всегда говорил на юристском практике, пишите плату за отказ от договора. Неологизмы. Лучше, чем неустойка. Потому что неустойка вообще не туда. Это меры ответственности суды не поймут. Ну вот как мои предположения оправдались, потому что когда вас рассматривал год назад это дело, он сказал, что условие ничтожно. Но если бы он там написал это постановление президиума, что ничтожно, потому что стороны написали это неустойкой, я бы еще, может быть, проглотил бы обиду. Хотя бы сказал, ну ладно, ну что за формализм, в гражданском праве это не характерно, у нас принято так. Мы написали неустойку, мы определяем природу, применяем правила от платы за отказ, которых нет, но которые мы используем. Так, суе генерис, наш свободный договор. А суд написал, нет, условия ничтожны, потому что стороны не вправе ограничить право, предусмотренное императивной нормой закона. И вот и подтвердив, что норма императивная, без всяких, то есть все, по сути, подтвердив всю эту безумную практику судов, которые рушили все эти условия, регулирующие порядок расторжения договоров и оказания услуг. Или другой пример, откройте 475-ю статью купли-продажи, откройте. Там подробное регулирование того, что может покупатель в случае передачи некачественного товара. Там на целую страницу. В случае существенных дефектов, несущественных дефектов. Значит, право на отказ от договора, право на уменьшение цены и так далее. В конце нормы написано, эти правила применяются, если иное не предусмотрено в законе. А про договор тут ни слова. Что наши делают суды? Любые попытки в договоре, даже крупном поставочном договоре на миллионы долларов, уточнить эти правила, признаются действительно. Но это же бред. Это абсурд. Например, а сама-то норма, думаете, разумная? Но как и все нормы ГК, они тяп-ляп написаны, и там очень много неразумных. Например, существенным дефектом, который дает право на отказ от договора, отнесены неустранимые дефекты. Помните, я говорил об этом, рассказывал пример, нет? Написано, ну, там во втором пункте написано, существенным дефектом относятся неустранимые дефекты, трудноустранимые, там что-то такое перечень. А как вы думаете, любой неустранимый дефект является существенным и дает право покупателю на отказ от договора? По справедливости. с точки зрения equity дефолт. Даже если это дефолт. Даже если это специальный проект. Конечно, нет. Представляете, я покупаю бур для прокладки туннелей стоимостью 100 миллионов долларов. Мне его привозят, там изготавливают, привезли. Растаможили там 100 миллионов долларов. Деньги сняты, уплачены. Бур привезен. Там дефект неустранимый. Знаете какой? Цвет бура, значит, не соответствует спецификации. Он там не светло-оранжевый, а темно-оранжевый или что-то еще в этом роде. Ну, дефект, дефект. Существенный, конечно, нет. И не влияет он ни на целую стоимость этого бура, потому что он в землю войдет, и через неделю там ничего цвета не оставит. Ни с точки зрения функциональности. Короче говоря, а покупатель говорит, нет, я отказываюсь, договор, верни мне деньги. А почему он так поступил? А потому что для него сделка стала bad bargain, говорит американцы, плохой сделкой. То есть он заключил и думал, что она ему выгодная, а потом оказалось невыгодной, он ищет способ выйти из этой сделки, какой-нибудь формальный. Вызывают юристов, они говорят, давай найдем какой-нибудь дефексик. А вот нашли дефексик. Но он неустранимый, ну как его устранять? Представляете, там, да, ввести в красильный цех в Австралию, там, да, вообще, как минимум трудно устранимо. И эти поставщики говорят, что, обалдели, что ли? Ну давайте я вам заплачу, сделаю скидку, 1%, как бы просто вот так, что мы серьезная компания, мы за своей репутацией следим, мы даже мелочь, но неприятная, конечно, мы вам сейчас вернем 1%. Хотя вы понимаете, что вы несете никаких убытков. А вы говорите, нет, мы отказываемся от договора, забирайте обратно свой бур и возвращайте нам деньги. Но это же неправильно. А по закону получается так.
Сейчас суды это сказали.
А? Нет, суды 475-ю применяют сугубо... Нет, я вот такого дела не встречал. Может быть, оно есть. Я смотрел практику по 475-й статье, суды без сомнений, нормы императивные, там другие попытки сторон обыграть инструментарий признают недействительным. То, что я сказал, наверняка такое тоже было. Ну, как бы там специально смотреть практику. Будет интересно.
Мне кажется,
не давало
ответ.
Ну как, качественные характеристики? Ну хорошо, конечно, нормальные суды 75-ю применяют. Ну пусть будет там не цвет, пусть вам будет... Там, не знаю, он при работе издает какой-нибудь звук, который отличается от того, который в описании качества содержится. Ну, или, например...
Царапина.
Ну, или царапина какая-то, понятно? Ну, 10-я статья, чистой воды. Ну, норма-то написана. Черт, 10-я это высший уровень такой применения, когда только вас скажет. Первая станция не будет применять. Норма должна быть конкретная, правильно написана. Но нельзя винить законодателя. Попробуйте, напишите сходу такие нормы. Чисто по эквити придумать норму. Очень сложно. Поэтому заказчик, конечно, часто ошибается, устанавливая правила. Когда эти ошибки диспозитивных правил, ладно, мы переигрываем, если мы умные. Но когда это еще к тому же и императивные нормы оказываются, тут вообще каюк оказывается. А вот таких норм императивных у нас в ГК очень много. То есть получается большинство применительных договоров. Я сейчас не говорю про вечные корпоративные права. Там вообще императивные нормы презюмируются, там это нормально. Мы говорим о договорном праве, для какая должна быть презумпция диспозитивности. У нас получается договорное право. Все нормы в основном императивные. Я не проводил статистику, но Брагинский считал, Михаил Садович, что во второй части ГК 1600 императивных, 200 диспозитивных. Я не знаю, я пытался посчитать по двум договорам. Мне показалось, что эти цифры завышены. Но мне кажется, что они половина-половина, наверное. Но тем не менее, все равно это просто абсолютно аномально, потому что в любом Европейском кодексе императивных норм в нормах о договорах 1, 2, 3, 4, 5. Не берем потребительский договор. Все. И всем они известны. В английском праве нужно consideration, запрет на неустойки, запрет злоупотребления влиянием, там несколько еще там, ну, как, всем известные доктрины, они ограничивают свободный договор. Все остальное implied terms, то есть default rules. А у нас тысячи императивных норм. Причем самое интересное, если бы они вводились действительно вот таким образом, у нас российская специфика, и мы поэтому должны... Нет, это чисто случайно, и самое обидное, что нормы случайные, императивные. Просто заказчик не указал там эту фразу. А на самом деле, вы думаете, каждый раз он это не делал осмысленно, то есть с учетом того, что он хотел такой выбор делать? Да нет. Просто забывали. Ведь разные главы писали разные люди. Кто-то думал, а кто-то не думал. Кто-то вставил, кто-то не вставил. И у нас миллион таких случаев. Это признают сами кодификаторы, что в ГК, в нормах и договорах огромное количество просто случайных императивов, которые не должны быть императивными. Просто они стали императивными в силу того механического принципа презумпции императивности норм, где нет оговорки о праве сторон кодификации. А представляете, для оборота, что это значит? Это означает сотни абсолютно неоправданных ограничений свободы договора. Где-то мы их не замечаем, какой-то вопрос не важен. А где-то как кость в горло встает, как 782-й, например. Ну и все. И рынок упирается в этот бред. В этот абсурд.
И... А вообще у нас в литературе, даже те же авторы, да, кстати, сразу после принятия прочности ГК вышел комментарий ГК для предпринимателей. Я помню, там нет, ну, не признают сами авторы ГК, что накосячили.
А никто не кажется, тогда казалось, что и презумпция императивная должна сохраниться.
Хорошо, позже, да, те же самые.
Не признают, но не знаю. Вот в учебнике МГУ...
Это было бы коррекция некая, да, там... Сами автопризм, да, накосячили, потом пошло бы там...
Ну, я не знаю, мне трудно сказать. Я могу быть необъективен, потому что, могу сказать, признавать собственную неправоту на каком-то этапе всегда сложно. Вот. А во-вторых, я думаю, они искренне уверены, что мы еще не созрели, может быть, глубоко этим не занимались, не знаю. Но в учебнике МГУ до сих пор написано, что все нормы императивны, если у них нет оговорки об иное. В Брагинско-Ветрянском договоре до сих пор это написано, это глава Брагинского писал. То есть это в основных учебниках продолжается фиксировать себя. Хотя против выступили вот Садиков в одной из статей, вот Комаров сейчас, Розенберг в прошлом году в статье хозяйской праве, я в статье Вестники Высшего арбитражного суда, то есть Гаджиев в своей диссертации написал. То есть выступил ряд цивилистов, но пока это борьба такая. Причем вопрос важнее, чем все вообще, о чем я говорил, и до, и буду после. По договорному праву это главный вопрос, на мой взгляд. Это принципиальный вопрос, это как бы некая метка. Пока у нас действует презумпция императивности, мы еще в Советском Союзе. В частном праве. То есть это просто это знак. То есть вот это знак того, что мы не в частном праве до конца. Мы не перешли в нормальное частное право. Мы живем еще в Советском Союзе. Мы живем в системе, где запрещено все то, что прямо не разрешено. Это как бы символ. По сути, это символическое. Если сдать этот форт, значит, да, это вопрос символ. Да? То есть некая рыночная среда проникнет окончательно в частное право. Да? А это все-таки для многих кажется... Ведь у нас же огромное количество недоверия к рынку в целом, и у судей, и у законодателей, и вообще в элите, в том числе научной элите. Как формально все говорят рынок, рынок, рынок. Да, мы рынок, мы свобода, но на подсознательном уровне очень большое недоверие ко всему этому существует. Возможно, это тоже очень большой фактор. Ну, обратите внимание, даже в СМИ, если посмотреть, когда люди говорят, вроде как рыночная экономика, а вот когда начинают частный вопрос обсуждать, спекулянты, жулики, национализировать, олигархи и все вот эта популистская дребедень, значит, она транслирует, на самом деле, да, если не лицемерие, то просто искреннее невежество и непонимание, что невозможно быть за рыночную экономику и при этом, значит, осуждать спекулянтов, бороться с частной собственностью, там, с богатством. Это невозможно, это непоследовательно, это не когерентная точка зрения. Либо ты против рынка, тогда ты говоришь, я коммунист, или я сторонник какой-нибудь еще системы. Вот. Да, монархист это другая классификация. Анархист. Анархист тоже другая классификация. Может, кстати, у нас огромное количество анархокапиталистов. Такое есть направление в науке, там Ротберг, например, который крайняя рыночность доходит до отказа от государства в принципе. Ведь государство это враг рынка. Если ты борешься с государством до конца, последовательный рыночник должен убить государство. И вот такие анархокапиталисты, как Мюррей Ротберг, приходили, государство не нужно, монархист. Мы бы сами договорились, невидимая рука рынка без газпрайса. Вот. А поэтому это другая классификация. Ну, в общем, ситуация такая. Да, это, я считаю, это важнейший вопрос нашего договорного права. Он, во-первых, переключит сразу большое количество норм из императивной и из позитивной. Дальше будут, конечно, проблемы. Сразу могу сказать, что любой транзит от статус-кво – это всегда издержки. И это надо понимать. Издержки какого рода? Вот сейчас наше регулирование императивное создает огромное количество издержек, так называемых ошибок второго типа. Я вам говорил про эту классификацию, нет? Слышали такое first type error, second type error, нет? Не встречали? Рассказывал. Ошибка второго типа – это ошибка избыточного ограничения, избыточного срабатывания правил. То есть у нас сейчас огромное количество избыточных ограничений. В теории игр, в экономике, в компьютер, в информатике называется ошибка второго типа. Ошибка первого типа, наоборот, недостаточное срабатывание правил.
Про
тигру
рассказывали.
А?
Про тигру, по-моему, рассказывали.
Про какого тигра?
Люди в древности выживали за счет того, что они переоценивали.
А, это другое. Да, это другое. Это с точки зрения сверхоптимизма. Почему? Да. Тигры не
смешали. Нет, именно тоже. Можно было не оценить там какие-то шорохи в темноте, а можно их наоборот
переоценить. Ну, можно, я уже добыл. Я же без подготовки рассказываю, что буду говорить. Поэтому, значит, ошибка первого типа – недостаточное срабатывание правил. Это и то, и другое плохо. Вот это очень, терминология попала в право, в антимонопольном праве. Зарубежные юристы в антимонопольном праве употребляют такую терминологию. Ошибка второго типа, или рода еще, например, второго рода, или первого рода. Ошибка второго типа, избыточное ограничение, ну, грубо говоря, ошибка первого типа или рода, недостаточное ограничение. Так вот, сейчас мы имеем глобальное, огромное количество ошибок второго типа. Просто избыточное ограничение. Даже не оспариваемые сами кодификаторы. Они просто говорят, давайте вторую часть ГК прочерстим, и потом вернемся к этому разговору. Но по сути не оспаривается, что есть огромное количество избыточных императивных норм. Если мы сейчас вот резко введем презумпцию диспозитивности, переключим тумблер на 180 градусов, то у нас возим какие ошибки? Первый тип. Да. То есть те нормы, которые должны были быть императивными, на самом деле, из-за того, что мы теперь сделали их диспозитивными, как минимум презумптивно. А помните, то, что презумптивно, означает исправляется только высшим судами. Де-факто. Они выпадут из-под действия ограничений. И то, и другое плохо. Вопрос, соответственно, в оценках издержек. Как вы всегда в праве, в политике права, в любого решения есть издержки и выводы. И в данном случае тоже cost-benefit анализ проводить анализ издержек и выводов. Мне кажется, все-таки выгод больше от такого переключения тумблера. Да, мы где-то упустим какие-то ограничения, но там их, я думаю, их немного. Сработает высший арбитражный суд и точно ограничит. Зато это будет колоссальный сигнал. Это сразу всех поместит в новый контекст мышления. Очень сложно, да, для многих будет сложно. Да. А вот, потому что сейчас вот как обсуждение, когда что-то обсуждается, можно или нельзя. Аргумент, а как же свобода договора, обычно всеми... Че? Какая свобода договора? Это не аргумент. То есть аргумент, это можно или нельзя, потому что свобода договора, он значит, вообще не имеет никакого значения, как правило. То есть настолько этому не серьезного внимания не уделяется. Все-таки этот знак, мне кажется, сыграл бы большую роль в популяризаторстве, да, в популяризации идеи свободы договора в каком-то смысле. Во-вторых, это бы действительно убрало массу избыточных ограничений. Создала бы какие-то издержки, но мне кажется, эти проблемы решил бы высший арбитражный суд там, в одном постановлении, в двух-трех, там, за год-два эти бы избыточные. Тем более, что его инструментарий по этому, я сбегаю вперед, по экспост-контролю судов сейчас значительно увеличивается по новому ГК. Вы не представляете, какие возможности у суда. Кабальность расширяется за счет, сейчас там только в течение тяжелых обстоятельств будет, легкомыслие, неопытность в делах и слабоволие. Тоже можно ограничить. Сделать кабальные.
Слабоволие?
Да. Слабоволие. Ну, почитайте, ну, как вы читали ГК-то? Что же делаете? Посмотрите 179-ю новую редакцию. Посмотрите 428-ю. Теперь по 428-й можно контролировать справедливость не только договора присоединения, а вообще любого договора, где есть неравенство переговорных возможностей. Пункт 3 новой редакции. Тотальный. 10-я статья ГК. Теперь убытки можно за злоупотребление взыскивать. Значит, что там у нас еще? Миллион таких вот инструментов. Плюс у нас еще антимонопольный инструментарий постоянно совершенствуется. Пусть потребительское право совершенствуется. И там есть экспост-контроль. 16-я статья. То есть у нас мощнейший инструментарий. Ну уж там найдут суды вас, как минимум, применят. Не постесняется. Если что-то нужно заблокировать. Вот. Но вопрос, конечно, интересный. С точки зрения того, вот как чисто тактически как выбрать. Сейчас вести просто... право суда определять природу, либо шагнуть дальше и ввести презумпцию диспозитивности. Причем, я думаю, эту презумпцию диспозитивности можно вводить, наверное, стоит вводить только в отношении сделок между коммерсантами. То есть прямо зафиксировать, что применительно договором, заключенным между предпринимателями, то есть лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, как вписывается в ГК, они предполагаются диспозитивными. Применительно же потребительских договоров, они должны предполагаться императивными. То есть нормы с неопределенным статусом должны предполагаться императивными. Это, опять же, презумпция опровергаема, если оно не вытекает из существа. Но это вполне логично. Поэтому, ну, такое предложение я озвучивал. Посмотрим, что там в итоге в результате. Ну, в ГК вряд ли что-нибудь изменится по этому вопросу. Ну, может быть, на уровне судебной практики. И дискурс поднялся, сейчас же по этому поводу все поднялись. МФЦ, там, Минэкономразвитие, все как бы начали, подняли вопрос. Но они чисто спекулятивно, конечно, в каком-то смысле, как вот инструмент противодействия Совета по кодификации, в смысле Совет за справедливость, МФЦ и МЭК за свободу. Каждый занимает вот крайнюю позицию в каком-то смысле. Но этот дискурс начался, это очень важно, потому что еще 2 года назад об этом вообще практически никто не писал. Вот была только статья Садикова в 2001 году, маленькая, в журнале «Юрист», что-то такое, коммерческая деятельность, какой-то такой. И вообще ни одного слова нигде. Что вообще никто не оспаривал эту теорию. Сейчас это началось, и сам дискурс сам по себе самооценен, потому что в рамках этого дискурса ну, проблематика сейчас осознаваться людьми, в том числе в высшем арбитражном суде, я думаю, рано или поздно мы достигнем желаемого результата. Хорошо. У нас еще время есть, да, минут 5. Значит, чтобы закончить императивными нормами, то есть вот то решение, которое мне представляется разумным, это как раз вот введение такой презумпции императивности в отношении норм договорного права. Почему же я считаю затруднительным взять и попытаться как минимум императивную норму промаркировать на манер нескольких глав Голландского кодекса, на манер там вот Тарасского кодекса США, вот эту методологию. Почему я считаю невозможным реализовать вместо ГК? Хотя, вот, например, некоторые коллеги, например, Василий Владимирович, предлагают именно такой путь. Вы хотите презумпцию диспозитивности, он говорит, давайте ее сделаем. Только вначале все нормы договоров перечитаем и маркеры императивности везде расставим. И тогда ведем презумпцию диспозитивности. Там, где нужна императивность. Почему это, я думаю, будет сделать очень сложно. Потому что абстрактно оценить, какие нормы, вот каждый пункт каждой статьи, представляете? Просчитать с точки зрения, какая норма должна быть императивной и диспозитивной, абстрактно, не имея перед глазами конкретные кейсы. В условиях, когда политика права и методология у нас вообще никем не используется, никто не привык рассуждать, серьезно изучать эти проблемы, последствия, например, ограничения свободы договора. В условиях, когда никто раньше, по крайней мере, к участникам оборота не прислушивался. Это сейчас некоторая дискуссия идет между, там, например, МФЦ и кодификаторами. И там каким-то образом диалог начался, какие-то консерны, какие-то озабоченности озвучиваются. Да, ведь до последнего времени этого не было, и кодификатор находится в вакууме в неком, да. То есть они, конечно, знают о многих вещах, но реальные проблемы бизнеса зачастую не так близки. То есть то, что происходит в обороте, какие проблемы возникают, не всегда удается это поднять, изучить через судебную практику. Потом то, что удается изучить через судебную практику, в основном аномальные дела, связанные с теми, которые рассматривают в судах. А то, что происходит в обороте помимо судов, это мало кто знает в таком глубоком уровне. Поэтому каждый раз проводить такое исследование по каждой статье, привлекать специалистов в области страхования, банковского дела, по факторингу, по рингу, каждый раз создавать разные группы смежные по каждому договору, привлечение экспертов в этой теме, а настоящих ученых в каждой теме очень мало. А да еще просто юристов-практиков, спрашивать их, думать, просчитывать, еще вводить нужные градации, где эта норма полуимперативная, где она должна быть полностью императивной. А как эта норма с принятия потребителя будет иметь? Значит, а вот здесь написать, что она не принятая потребителя, она императивная, а там она диспозитивная, это просто невозможно. Этот кодекс у нас разрастется в два раза за счет всяких уточнений и классификаций. Поэтому я думаю, это нереальная задача, скорее всего. Поэтому все равно мы не избежим, наверное, того, чтобы оставить судам некую свободу в определении. Нет, я не против расставить маркеры по тем императивным нормам, которые действительно императивны, однозначно императивны, не вызывая сомнений. Но на самом деле мы не должны думать, что мы можем исчерпывающим образом императивные нормы зафиксировать сейчас в нашем ГК, в нормах и договорах. Это было бы слишком самонадеянно. Надо все равно придется судам оставить некую лазейку, считать императивность там, где она прямо не выражена. Поэтому я думаю, недаром голландцы использовали этот подход маркировки императивных норм во многих главах, но в главе о регулировании именно договорных обязательств, там этой нормы не найдешь. Я литературу, к сожалению, не видел, почему так интересно сделано. Что в нормах там, о сделках, там, о порядке заключения договора, никаких других, прямо статья, глава начинается с статьи «Диспозитивные императивные нормы», так называется, там, этой главы, и там четко говорится, что все нормы диспозитивны, кроме таких-то, а самое главное, нормы, регулирующие права и обязанности, там этого нет. Я думаю, не случайно. Это надо, конечно, читать голландскую литературу, но я думаю, это не вполне случайно. Хорошо, про императивные нормы, наверное, мы закончили. Значит, на следующей лекции мы поговорим про непоименованные договоры. Знаете, что нужно напомнить? Напомните мне, что мы поговорили... А у вас есть после меня лекция сейчас? Да. Напомните, что мы на следующей лекции... Вот, Антон, напомните мне, что я забыл сказать о последствиях противоречия сделки императивным нормам. Я этот вопрос не ответил. Там ничтожность. Сейчас в новом ГК посмотрите, пожалуйста. Новая редакция 168 статьи. Очень интересно. Посмотрите новую редакцию 168 статьи ГК. Там будет все по-другому. Сейчас ничтожность будет немножко по-другому. И еще, если будет интересно, почитайте концепцию совершенствования ГК, изначальную концепцию, применительно 168 статьи. Там предлагался вообще другой подход. Изначально Андреем Владимировичем Егоровым. Потом вот сейчас теперь новый подход. И мы пытаемся с вами поговорить, какие последствия вообще сейчас будут и должны быть такие политики права в отношении условий, противоречащих закону. Что говорите? А потом, ну это буквально минут 10, об этом поговорим, а потом начнем говорить о непоименованных договорах. По непоименованным договорам прочитайте главу в книжке, которую я вам высылал. Там подробно все описано. Так, ну и все.